Здорово, братцы, меня зовут Иван Ямщиков, это подкаст «Лобби-бэй», долгие в меру содержательные разговоры с интересными людьми. Мы в третьем месте, здесь теплее, чем в прошлый раз, но все еще холодно, поэтому извините нас за то, если мы будем дрожать, стучать зубами и так далее. И сегодня мы разговариваем с Евгенией Штиль. Женя, привет.
Привет.
Женя сделала, ну, много всякого, но, среди прочего, Женя делает такую штуку, которая называется «Новые городские художники», про которую мы сегодня поговорим, но не только про это, мы вообще поговорим про жизнь, я надеюсь. Да, ну давай начнем, собственно, с истории появления проекта «Новые городские художники». Как он появился?
Это долгая история, смотря откуда начинать.
А мы не торопимся никуда вообще.
Вообще студия существует с 2018 года, но перед этим я много провела времени вот в так называемом социальном секторе.
Почему в так называемом?
Ну, не всем, может, это близкое понятие, явление. То есть, ну, просто так называется.
Okay.
Это сфера НКО, общественной
некоммерческие организации.
Ну да. Вот, то есть я очень
как
давно...
Как ты туда попала?
Давай очень так. Давно дружу с особыми людьми, особыми детьми. Вот.
Ты в каком-то интервью рассказывала, что это был прям непонятный момент интервью. Ты говорила, вот я была журналисткой, а потом раз и попала в интернат.
Да, вот это тот
вот
момент.
Это прям неожиданный момент
это
интервью.
Как раз моя
давай
такая
с него начнем.
Точка начала, точка отсчета, когда я переступила порог Павловского детского дома как волонтер. Просто мне стало любопытно там оказаться, и я там оказалась.
Ну, подожди, ты как журналист туда ехал, ты хотела какую-то историю там написать?
Нет,
или
нет,
что-то?
Нет. Я уже как раз-таки перестала заниматься журналистикой мысленно, потому что долгое время я закончила журфак и работала журналистом, писала о культуре, о всяких крутых людях, которые что-то делают. Я брала бесчисленное количество интервью у людей, которые такие величайшие деятели. И мне всегда хотелось побывать на той стороне, как бы человека, который что-то делает, а об этом кто-то рассказывает. Вот. То есть все там, первые 5 лет своей вообще рабочей деятельности я рассказывала о людях, которые что-то делают. Классная. Потом мне захотелось побывать на той стороне, то есть стать ньюсмейкером, да, человеком, который что-то делает, а об этом остальные рассказывают.
Ага.
Вот, наверное, это было такой, таким импульсом для того, чтобы найти себя в итоге, потому что ну, как у нас среди журналистов и вот, ну, выпускников журфака, которые работают журналистами, было такое... ну, как это сказать, присказка, да, что журналисты — это те люди, кто еще пока не определился, чем он хочет заниматься. Вот. Ну, потому что все так или иначе уходят из этой профессии. Ну, кто-то бар открывает, кто-то там креативное агентство, кто-то еще что-то. Ну, оставаться журналистом... Вот
подожди,
так,
но это же
как,
там...
Нелепо.
В какой-то... Ну, не знаю, мне казалось, что это же какая-то там такая профессия, призвание, что... Если
ну вот
посмотреть...
для тех, для кого это призвание, вот те единицы из тысяч, они становятся вот теми, кого мы знаем. Вот там, да, медиа какими-то деятелями.
Мне казалось, что вот такие, ну, журналисты — это что-то как актер, что это что-то вроде служения такого, просто оно какое-то такое немножко...
Ну да, там очень много надо компромиссов находить с самим собой там и так далее. Ну, в общем, потому что это всегда это очень независимая среда.
Подожди, но сейчас же это не нужно. Ну, в смысле, сейчас есть интернет, можно брать и делать что угодно, нет разве?
Ну да, кстати, вот об этом был мой диплом, когда начиналась эпоха Web 2.0.
Ага.
И я как раз-таки на журфаке пыталась транслировать идею о том, что медиа, масс-медиа, оно как бы немножко в прошлом. И
ну да,
сейчас...
типа вот есть там 3000 человек, они твои вот делают.
Да,
с ними,
и как бы вот этот тезис Ютуба, с которого начинался «Broadcast yourself», то есть вот тебе даны инструменты, сервисы,
да.
Делай, что хочешь. И дальше уже можно становиться просто блогером там и так далее. Ну да, это... Такая себе история тоже.
Ну ладно, подожди, про журналистику можно потом поговорить. Давай вернемся к моменту. Вот ты, значит, ты решила пойти волонтерить в интернат, в детский дом?
Ну, в какой-то момент я так про себя считаю, что мне просто, ну, видимо, скучно стало с обычными людьми, и мне захотелось подружиться с необычными. Вот. Ну, это как одно из, наверное, мотивов.
Друзья, а как это происходит? Ну, в смысле, то есть есть же много разных мест, где можно волонтерить, есть много разных
организаций.
Да, вот
именно... один из таких интернет-сервисов под названием Headhunter мне очень помог. Он меня буквально вынес вот на нужную ссылку, потому что в какой-то момент
я... А, ты просто ввела волонтерство?
Я ввела... Это был такой сакральный, на самом деле, исторический момент для меня, когда я вернулась с какого-то очередного там путешествия, трипа по Гималаям, вот, вернувшись прямо с корабля на бал в Боткинскую больницу. У меня был такой очень разброс.
Как полагается, после трипа по Гималаям.
Да, у меня разброс вообще был, конечно, всяких, ну, непонятных вообще мыслей. Вот, и мне показалось, что я не хочу возвращаться к тому, от чего я уехала, и захотелось какой-то, ну, начать что-то новое. Когда я вернулась домой, то за полгода я не почту стала проверять, вот, ну, за эти полгода отсутствия вообще в эфире.
Подожди, ты на полгода уехала в Гималаи?
Ну, я много месяцев там где-то шаталась.
Что произошло? Как так получилось? Как вообще можно? Я вот реально, я по-хорошему, может, даже по-плохому завидую людям, которые такие: я на полгода уехал в Гималаи, потом вернулся и понял, что все
нет,
это
нет,
счета.
Нет, конечно,
как это сделать
я
вообще?
Я искала какие-то...
Я уверен, нас смотрят люди, которые не знают, как это сделать. Как просто...
Это стечение обстоятельств. Нужно, если говорить о том, как это сделать, нужно просто быть...
Пошаговая инструкция. Как уехать на полгода в Гималаи?
Нет, пошаговая инструкция о том, как что-то изменить в себе, в жизни своей и так далее. Это просто быть очень, ну, на мой взгляд, да, быть очень чутким и восприимчивым к тому, что тебе присылает как бы Вселенная.
Мир, да.
Да, то есть реагировать на какие-то знаки, какие-то случайные стечения обстоятельств, когда ты вдруг там опоздал на автобус, но зато ты встретился где-то с кем-то, да, и вот это вот неспроста. То есть все неспроста, это точно. И вот когда... Я именно переориентировалась, да, на какой-то новый курс. Несмотря на то, что я действительно уезжала проветриться в путешествие в долгое, в поисках бодхисаттвы, которого я встречу, который мне расскажет, что надо делать. Ну, несмотря на то, что я даже там обреталась в каком-то паломничестве буддийского монастыря в Румтеке, я не встретила такого бодхисаттвы, который мне там расскажет, что делать, но я его встретила в Боткинской больнице в белом халате. Это был просто врач.
Так, так.
Это был просто доктор, который зашел в палату, и я там валялась в каком-то состоянии таком пограничном. Он сказал: здравствуйте, вы такая-то, такая-то. За ним еще группа товарищей в белых халатах. Я думаю, ну все, приехали. То есть что-то сейчас они мне объявят такое страшное. Они говорят: не переживайте, я просто...
Мы просто любим объявлять диагнозы хором.
Я веду лекцию, мы проводим интервью с пациентами. Вот, это мои студенты, я преподаю в медицинской академии. Вот, и... Почему-то в этот момент вот, мне показалось, что вышло солнце, хотя черно-белая реальность была, апрель, зелени еще нет, снег уже сошел, все реально черное и серое. Вот. И еще из окон Боткинской больницы такой пейзаж а-ля постядер. Ну, то есть такой вообще...
Постапокалипсис.
Мизансцена, да, такая красивая очень. И тут вдруг вышло солнце. Вот с появлением этого человека в белом халате, который почему-то внезапно у меня сложилась такая формула в голове, что чтобы светиться как этот человек, нужно делать что-то полезное не только для себя. И все. И ты будешь светиться как этот человек.
А он был жизнерадостный такой доктор, да?
Да, он был... Когда я вышла уже из больницы из своей, я про него немножко так изучила информацию. Он был... врачом-инфекционистом в больнице, он был преподавателем в медицинском институте и по совместительству еще один из руководителей Красного Креста. Вот. И тогда у меня все вот реально сложилось. И я
где-то читал, я могу наврать, что девиз Красного Креста: «Наши усилия — это капля в море, но море было бы меньше без этой капли».
Ну, классный девиз. Я много знаю девизов классных.
Ну вот, видишь, по сути, он стал для тебя такой... точкой невозврата, просто
да,
самим фактом своей жизнерадостности.
И вот так получилось, что я открыла Headhunter и стала вбивать в поиски самые непонятные для себя слова, потому что мне хотелось что-то такое. Ну, то есть я выбирала такие категории, как негосударственные учреждения, некоммерческие организации, или даже не некоммерческие организации, а как-то... Ну, короче, вот такие вот слова, которые мне совершенно ничего не говорили, это было что-то непонятное. Вот, но именно благодаря вот этому случайному такому поиску я нашла объявление, что в Павловском детском доме нужны волонтеры. И тогда это было еще какой-то, ну, интернет еще не было практически там соцсетей, вот, не было такой инфосреды, где ты можешь в любой момент выбрать, чем ты хочешь, ну, как бы вот делиться или что ты хочешь прокачивать там и устроиться куда-то как волонтер. Вот, мне попалось это объявление, я позвонила и сказала: «Здрасте, можно я буду вашим волонтером? Я бы хотела, ну, вот, делать все, что я умею, лишь бы это приносило какой-то смысл и пользу». Вот. Mm-hmm. Ну, я умела какие-то вещи делать, там, я была копирайтером, фотографом, ну и так далее, и так далее. Вот. И так я там оказалась, я приехала и осталась.
Так, то есть ты приехала в Павловский детский дом и дальше, собственно... Ты увидела, как устроено?
Я увидела непаханное поле и неподнятую целину вообще. Это то, что всегда очень вдохновляет лично меня, когда ты, ну, не то, что там какой-то 150-й человек, вот иди, делай, как они все. А там реально не было никого и ничего, кто бы мог меня сориентировать, что вообще делать надо. Ну, так получилось, что именно благотворительная организация, которая там начинала свою деятельность, одна из нескольких, она действительно искала людей, чтобы, ну, вот как-то расшевелить там
ситуацию. А ты не называешь организацию, потому что...
Ну,
что?
Почему?
Потому
что... Я могу ее назвать «Шаг навстречу».
«Шаг навстречу», да? Хорошо. Нет, просто я имею в виду, что...
В Павловском детском доме много...
Вообще в России почему-то, я обратил внимание, я просто пишу подкаст там довольно давно, и про технологии тоже, и у нас настолько Пастернак, короче, повлиял на российскую культуру, вот это быть знаменитым, некрасивой, настолько сильно влезло, что никто никогда не называет мест конкретных, типа организаций, мест, компаний, продуктов. Каждый раз приходится говорить, ну, называй, это же хорошо.
Да, окей, без проблем. Ну, в этом детском доме несколько организаций начинали свою деятельность, как бы, и вообще, на самом деле, Павловский детский дом — это логово волонтерства в детских домах в России, потому что это настолько...
Звучит неоднозначно.
Ну... Они начинались все оттуда, вот эта вообще история проникновения волонтеров в детские дома. И это именно не простой детский дом, это детский дом, где дети-инвалиды живут. Таких не так много. И он был огромный, там 550 детей, и непонятно, кто из них мальчики, кто девочки. Они абсолютно одинаковые, не разговаривают, ползают. И у меня куча вопросов, почему они не ходят, почему они ползают, что можно сделать. А это мальчик или девочка, как, на каком языке разговаривать. То есть у меня было очень много вопросов, и никто мне не мог ответить на них. То есть все, что дальше происходило, это то,
в смысле,
чему научили меня сами
дети. То есть люди, которые там работают, ты приходила к ним, задала эти вопросы, и они просто такие: слушайте, ну что тебе надо, Женя, идите отсюда.
Там был персонал просто, учреждение, которое не очень-то, ну, как бы так, с распростертыми объятиями к общественным организациям, ну, изначально
подожди,
был настроен.
Подожди, но они же искали волонтеров, или это не они искали?
Искала общественная организация,
вот, которая,
шаг туда, да, которая туда закрепилась, да, а в целом, ну, как бы это взаимоотношения разных систем, потому что система одна государственная, и вдруг какая-то общественная деятельность там возникает, они, конечно, не могут породниться вот так вот моментально. Это разные системы координат. Вот, и поэтому это немножко такая, ну, не самая дружелюбная среда, когда ты туда попадаешь и там в одиночку пытаешься как-то, ну, разобраться. То есть нет тех, кто тебя там поддержит и все расскажут.
Но сейчас есть? Или то есть как изменилась ситуация? Там
сейчас эти системы остались разными, ну, полярностями, то есть все равно это, ну, как-то такая синергия очень, очень такая, ну, как бы...
Тяжело идущая или,
ну,
что?
Да. Это, ну,
а
это,
почему?
Ну, потому что это разные системы, они не могут вот, ну, породниться, это будет ну, как сказать, неправильно, это будет, ну, это невозможно, короче, ну, как бы государственная вот эта система, которая существует уже 50 лет, и общественная, которая как бы как гражданский контроль, как вот это все, это немного создает напряжение все-таки.
А, ну, государственная система, она же делается в соответствии с каким-то запросом общества на нее, правда ведь? Ну, то есть она же существует почему-то. Ну, в смысле, она же существует не потому, что просто,
ну, ты, может,
она
в идеальном мире живешь.
Не, ну, по факту она, это всегда так. Мы можем считать по-другому, но она же все равно появляется почему-то, потому что кто-то, типа, решил, ну, вот у нас должно что-то быть здесь.
Ну, если я вот, ну,
в конечном
начну
итоге
вспоминать, как создана та система, в которой я оказалась, система, которая организует жизнь отказных детей с инвалидностью, да, то она придумана в Советском Союзе, и придумана для того, чтобы никто не видел и не слышал о таких детях. Вот. Mm-hmm. И как бы Советского Союза уже лет 30, да, нету как, но система живет, она mm-hmm. стоит на mm-hmm. месте. И очень трудно поддается она изменениям.
А, то есть это типа как бы ДНК у структуры такое, что как бы она не хочет меняться, как бы она сама воспроизводится в этом смысле.
Она, может, и хочет, но невозможно быть, ну, таким гигантом, да, и вот прям раз измениться. Это гигантская система, которая, ну, с десятилетиями...
Не, ну, я имею в виду, мы же видим, но не знаю, там, в Петербурге есть пример, мне кажется, то есть, окей, там есть вышка, которая, вот я где работаю, она новый университет, появившийся после распада Советского Союза, но есть, не знаю, ИТМО, который старый университет, который появился там из... оптико-механического завода, который был там чуть ли еще не в дореволюционное время, но они прям стали современным универом, да, прям они вроде как государственная организация, которая отвечает на запрос времени.
Ну, я
почему
не встречала
это не происходит?
Таких учреждений, которые взяли сами по себе, вот видоизменились и как-то все. Есть классный пример в Германии как раз-таки такого учреждения, который... Или в Австрии, я сейчас могу...
Да, все они там на немецком говорят, ерунда. Так.
Которые реально взяли и какой-то психиатрический реабилитационный центр переименовали в арт-центр, и все, кто там находится, перестали называться пациентами, они стали быть резидентами, они стали быть артистами буквально. Ну, то есть это классная история про язык. Философия языка — наше все.
Давай, смотри, вот этот пример, собственно, надо, мне кажется, в этот момент можно уже объяснить тем, кто не понимает, что собственно, такое новые городские художники, потому что мы поняли, вот ты попала в социальную какую-то, вот общественную какую-то активность вокруг особенных детей. Но, как я понимаю, опять же, в каком-то интервью я видел, что в какой-то момент стало понятно, что до 18 лет... есть какая-то одна система работы с людьми, у которых есть особенности, а потом другая. И вторая, она как бы еще хуже первой. И чтобы их как-то социализировать, чтобы у них была какая-то жизнь, нужно что-то делать активно.
Ну, это та же самая система, просто тут они до 18, а там после 18. Разница невелика. То есть та же примерно история. Ну вот, просто если с детьми еще какие-то волонтеры бывают, то со взрослыми почти не бывают. Это уже совсем такой, ну, грустная, да, история. Вот. Ну, пока я... Когда я стала волонтером, я была волонтером примерно месяца полтора, потому что я сразу стала координатором волонтеров. У меня был вопрос к моей организации, а где все остальные волонтеры? Почему я тут одна? Мне сказали, ну, у нас нет координатора, кто бы их нашел. Я говорю, ну, тогда мне придется стать координатором, чтобы их найти, потому что, ну вот, один в поле не воин.
Ты мне... вызовешься делать.
Ну, и мне сказали, окей, вот. И я в отсутствие каких-то социальных сетей на тот момент просто расклеивала объявления на столбах вокруг универа, где я знаю входы, да, во все факультеты. Вот, и был такой долгий поиск соратников и единомышленников в офлайне.
Ага.
Вот, это были, ну, непростые времена до интернета. В общем, сейчас все такие задачи гораздо проще решаются. Вот, и уже, ну, буквально в самое ближайшее там время я поняла, вот, ну, то направление, в котором нужно наибольшие усилия прикладывать, потому что есть масса, ну, как бы, вариантов, что делать. Ну, например, устраивать бесконечно праздники для детей или там привозить грузовиками гуманитарную помощь или как-то, ну, еще приводить клоунов, раздавать фломастеры и воздушные шарики, но это не изменит положение вещей.
Uh-huh.
Положение вещей таково, что есть мир за пределами этого учреждения, который знать не знает о том, что там есть. И есть ребята, которые очень хотят, ну, знать, что в большом мире происходит, но у них нет туда...
Никакого доступа.
Да, никакого доступа. Вот. И я стала создавать вот эти вот каналы связи, какие-то мостики, то, что сейчас называется, может быть, инклюзией. Тогда такого слова никто не знал.
Как по-русски сказать инклюзивный? Мне кажется, надо придумать слово.
Это к моим коллегам, которые...
Подожди, философия языка, ты же сама говорила. Философия языка, понимаешь, большая штука.
Эту сферу, да, сейчас, ну, во-первых, мы пока только осмысляем, и этот дискурс, который, он формируется, он, mm-hmm. он постоянно пере... Ну, мне кажется, он эволюционирует, он еще в стадии какого-то становления. То есть инклюзия — это процесс, направленный, ну, в моем понимании, да, к какому-то результату, к результату какой-то нормальности, вот, которая еще не происходит, она еще не произошла, но пока есть этот процесс.
Mm-hmm.
Вот. И, в общем, я сама каждые полгода пересматриваю свой язык, чтобы...
Чтобы он как-то чтобы попадал
изъясняться,
во время.
Да, на нем, потому что язык, он, ну, как бы, он определяет вообще многое, да, в нашем отношении к вещам и так далее. И когда я начинала вообще вот работать в этом поле с особыми людьми, особыми детьми, вот мне сейчас даже не очень так приятно говорить «особые люди», «особые
угу.
дети».
А как
что-то здесь
говорить?
Не так. Как, ну вот...
Это вообще интересный вопрос. То есть у меня тут как это, на одном плече сидит как бы одна позиция, на другом другая, я не знаю. То есть с одной стороны вообще формулировка «как надо говорить» мне очень не нравится. Потому что мне кажется, что да никак не надо говорить.
Да, ну, я согласна.
Говори как вот как говорится,
да.
И все. Ты носитель языка.
Да.
А с другой стороны, вроде как, ну, не хочется обидеть людей, сказав как-то так, что им обидно. И вот я вообще не понимаю, какая из этих двух позиций правильная. Мне первая кажется проще. Мне кажется, что большему количеству людей проще принять первую позицию,
вот
чем вторую.
Я
потому что
говорю,
еще
что
вторая постоянно меняется.
Это все, да, это все там пока еще в стадии становления. И, честно говоря, вот еще до недавнего времени я себе определила такую формулу, как особая ментальность.
Так.
Вот это вообще мой как бы копирайт. Никто так никогда не говорил до меня. Когда, ну вот я начинала быть волонтером в детском доме для детей с нарушениями развития, это называлось нарушениями развития. Также врожденные патологии, да, вот психофизические, они назывались еще и отклонениями в развитии. Но и в нарушениях, и в отклонениях мы видим какую-то негативную коннотацию, да, что-то такое, ну, негативную окраску. Отклонения, нарушения, ну, типа...
Ну, медицинский язык вообще, медицинские термины, да. Они довольно редко... Вот мне так навскидку не приходит ни одного медицинского термина, который позитивный. То есть, типа,
да,
грубо говоря, даже, то есть там... Есть вот, не знаю, выражение, как-то я толстый, поэтому я приведу пример близкий мне, да, есть выражение типа «нормальный вес», но даже «нормальный вес» не звучит как что-то хорошее, он в лучшем случае звучит как что-то нейтральное,
да.
А дальше там есть типа разные степени ожирения и разные степени худобы или как-то там, я в ту сторону не смотрел, потому что у меня туда без шансов, как бы, то есть, ну, понятно, что медицина, она, в принципе, вся построена по принципу, как бы мы проблематизируем здоровье.
Ну да.
Поэтому ожидать от медицинского термина, что он будет позитивным, вообще без шансов.
Ну вот, и тогда мы стали думать уже над своими терминами со своей стороны, и общественные организации всегда говорили особенности. Они придумали слово «особенности». Вот общественные организации, волонтеры, они придумали слово «особенности».
А-а-а.
И особые дети, вот это все заслуга общественных организаций. В медицине так, конечно, ну не говорят. То есть это уже такой гуманитарный дискурс там, ну вот. И стали мы все говорить с особенностями развития, с особенностями ментального развития.
Uh-huh.
Потом почему-то все повадились говорить с ментальными особенностями. Вот, и так оно все и было, пока я не поменяла эти слова местами и не стала говорить с особой ментальностью. Мне почему-то показалось, это более как-то, что ли, звучит красиво и нейтрально, потому что особая ментальность у итальянцев, особая ментальность у жителей Крайнего Севера, особая ментальность у водителей троллейбусов.
Это точно.
Особая вообще. Ментальность. Много у кого, то есть это немножко нейтрализует понятие, но уже как бы, может быть, полгода назад... Мне стало тоже тесно в этом понятии, потому что в нашей студии, в которой у меня сейчас буквально там около 100 художников.
Студии «Новые городские художники».
Да, с самыми разными вообще историями жизненными. Вешать на всех ярлык особой ментальности мне тоже не хотелось. И тогда я стала говорить про художников с непростым бэкграундом.
Подожди, а почему не хотелось?
Ну, вообще вешать ярлыки — это как-то не круто.
Ну, люди же, они как бы не со зла, у них так оперативная память работает, да? То есть мы же, грубо говоря, любое слово — это в некотором смысле ярлык. Типа стакан. Есть такой стакан, а есть стакан Веры Мухиной.
Ну, мы несем немножко еще и ответственность за вот формирование этого языка, который мы, в общем-то, и, ну,
да, понятно,
раскачиваем.
Ясно. Окей, и... Сейчас, в общем, ты говоришь...
О художниках с непростым бэкграундом.
То есть городские художники — это студия для художников с непростым...
Бэкграундом.
А без английских слов не бывает ничего.
Ну, можно сказать, с непростой судьбой, но это как-то слишком патетично. С
жизненным опытом.
Ну, это тоже как-то слишком литературно,
сложно,
по-моему.
Да.
А как-то с непростым бэкграундом, мне кажется, это самая такая емкая формула и как бы даже завораживает. Все
с непростым резюме. Окей, значит, новые городские художники. Откуда, вот, ну, почему новые, почему городские? Про художников
это
понятно.
Это тоже отдельная история, почему новые, почему городские. В общем, у меня тут телефон жужжит, это не создает помехи?
Не должно, но если его поставить в авиарежим, будет лучше. Или тебе ответы присылают?
Да нет, нет, нет. В общем... Короче, когда я работала, вот, ну, была волонтером, была координатором волонтеров, и я для себя определила направление инклюзии, о котором я вот тут вспоминала недавно, как приоритетное. И даже некоторые, вот, ну, говоря о системах, с которыми мы, ну, пришлось столкнуться, я постоянно осмысляла вот этот процесс, да, ну, что делать, то есть извечный вопрос русской интеллигенции, вот. При этом...
Их три. Что делать, кто виноват и где грань?
Я выбираю просто более конструктивно, что делать как бы из этих вопросов. Вот. И даже некоторое время я вела такой цикл передач на радио Нева FM. Была такая классная была радиостанция. Вот. Где я, задаваясь этим вопросом, определила три направления вообще, как быть, да, что делать. Это, ну, как быть с тем, что вот есть такая система, где живут люди, которые отличаются от, ну, по своим возможностям от остальных людей, и как сделать так, чтобы это изменить. Ну, как дать им те возможности, которые могли бы раскрыть их все-таки потенциал, там, ну, максимально, их возможности, короче, потому что возможности-то есть у всех, когда говорят ограниченные возможности, ну, у меня вопросы. Вот. Ну, у всех есть ограниченные возможности. Почему у кого-то они безграничные, да, у кого-то ограниченные? Тоже какая-то ерунда получается. Вот. Три пути. Первое — это ломать систему. Ну, это такой безумный путь.
Так себе идея, да.
Да. Она обречена. Это как бежать навстречу поезду и кричать «задавлю». Ну, немножко такая, да, неразумная история.
Чуть-чуть, самую малость.
Второй путь — это менять систему. И этим занимается очень много таких, ну, как бы целая инфраструктура общественных организаций, которая создана там в Петербурге и при, ну, в общем, межсекторном взаимодействии, которые там заседают, пишут поправки, там встречаются в комитетах и так далее. И это очень долгий процесс. И поскольку я знаю лично, да, тех, кому я хочу помочь, мне никак им не объяснить было бы, что вы тут пока посидите, мы пойдем порешаем.
10-15 лет, и станет лучше.
Вот, то есть это точно не мой путь. Ну вот, тогда я определила для себя третий путь, это просто удирать из этой системы, поштучно выдергивать ребят и сверкая пятками просто максимально далеко. Вот, либо надолго, либо на ненадолго.
Слушай, ты вот говоришь, и у меня такое ощущение, знаешь, я слышал подкаст с девочкой, которая убежала из Северной Кореи. И периодически ты говоришь какие-то такие вещи, которые вот, ну, почему-то меня вызывают ассоциации с этой историей.
Ну,
да?
Можно еще
про...
над Кукушкиным гнездом вспомнить,
да,
Кена,
ну, то
Кизи.
Есть про, как бы, да, то есть про то, как вот ты переправляешь людей на другой
берег. В этом есть какая-то романтика
берег.
Определенная, конечно, да, же, да, естественно, да. Ну, куда же без этого, то есть это... какая-то светлая идея, которая тебя тащит вперед, это такой драйв, это очень много эксперимента и все такое прочее.
И как, подожди, как студия помогает? Я спросил, почему она так называется, но давай сначала ответим на вопрос, как она помогает людям выходить из этой системы и попадать в какой-то мир. Чаек, давай. Смотри, у нас есть горячий чай.
Спасибо, я буду греть. Руки.
Я буду так адекватнее чувствовать температуру в комнате. Понимаешь, если я буду греться, то Женя замерзнет.
Может,
я
мы разведем костер? Это камина, кстати.
Это как его? Антикварный пол 19 века.
Да, я
на
вижу.
Нем даже стулья с отдельным разрешением можно ставить.
В общем, когда я говорю, что выбрала инклюзию как такое приоритетное направление, я стала делать очень много проектов, направленных на... Короче, такие слова у меня были: социальная интеграция. Я назвала себя как бы менеджером проекта, специалистом по социальной интеграции, потому mm-hmm. что не было слова инклюзия, мы не слышали о таком тогда никто. Вот. Даже специалисты, которые работают в этой сфере.
Мне, кстати, слово интеграция нравится больше, чем инклюзия, наверное, потому что я математик.
Да, оно такое системное какое-то, классное. Мне тоже оно нравилось, оно такое,
какое-то такое
деловое, по существу.
Типа мы тут не ерундой занимаемся.
Да, вот именно.
Социальная интеграция. Вы, пожалуйста, отойдите, Петр Иванович, не мешайте.
Типа того, да.
Ну, это нормально.
Вот, именно так мы и...
Хорошо в меморандумах смотрим.
Стали действовать в этом направлении. Я стала придумывать всякие ситуации, которые создают возможность быть обычным и необычным людям вместе, что-то делать. Мы делали такие всякие там события на Новой Голландии. Новая Голландия вообще открывалась... с нашего ивента, который выглядел...
Слушай, извини, у меня болит душа. Новая Голландия — отличное место, но туда не пускают с собаками.
Это
короче,
не ко мне, я
вообще,
не знаю.
У меня прям... Вот я крик души. Как так? Как так? Вы же делаете вид, что вы приличное место.
Ну, у нас была такая вот великая история, когда там 50 детей на инвалидных колясках приезжали с детского дома, и обычные дети, и знаменитые художники Петербурга все вместе одновременно красили домики из картона. Mm-hmm. Это было очень красиво, и такое вообще народное единство. В общем, вдохновенная история. Она целых 2 сезона подряд происходила на острове. Mm-hmm. Вот, потом мы сделали очень классный проект с Русским музеем, когда тоже обычные и необычные дети вместе исследовали русский авангард.
Слушай, а это не вот обычным детям не обидно?
Про что?
Ну, ты говоришь, обычные дети. Им не обидно?
Обычные и необычные. Я так говорю...
Не, необычные — это классно.
А-а-а. Ну вот необычный, видишь, я всегда подбираю круто. Слова.
Ты когда сказки читаешь в детстве, там типа прям говорят, вот жили обычные дети типа с Гарри Поттером, и они были так себе дети. А Гарри Поттер был необычный ребенок. И это прям, то есть тут тоже есть моменты
такие. Это как
раз
таки то, что я имею в виду, говоря о том, что язык определяет вообще наше отношение mm-hmm. к всему, да, и, конечно же, я всегда ищу эти слова. И художники с непростым бэкграундом тоже вот на данный момент это моя формула, не знаю, что будет дальше. Дальше, как-то будет по-другому, вот.
Окей.
Обычные и необычные дети вместе что-то делали. Однажды мы даже построили целый город из картона в креативном пространстве Ткачи, это 1000 квадратных метров. Построили картонный город с волонтерами, чтобы в один прекрасный день приехали дети и раскрасили его вместе. Mm. То есть дети наши из детского дома. Вот, и дети из города просто, которые приходят и всем раздаются краски, они это делают. Вот. И таких приключений было очень много. Вот, а в какой-то момент дети стали наши вырастать, и в 18 лет они переезжают в интернаты для взрослых, где уже нет никаких волонтеров, и вообще до недавнего времени, в Советском, может быть, Союзе еще многие такие дома назывались домами престарелых, по сути. То есть ты 18 лет попадаешь, все, как бы уже...
Ну, кстати, это распространенная, мне кажется, практика, потому что я видел фильм... «Арахисовый сокол». Видела фильм «Арахисовый сокол»? Mm-hmm. Есть отличный фильм, он называется «Арахисовый сокол». И, собственно, суть фильма в том, что молодой человек, с синдромом Дауна находится в доме престарелых, потому что...
Потому что так называется дом, где он находится.
Не-не-не, там живут престарелые.
Ну да, а он-то не престарелый.
Он не престарелый, но вот это в Штатах происходит дело. И он там живет, и просто ему очень нравится рестлинг. И он в какой-то момент оттуда сбегает, чтобы поехать в школу рестлинга который находится в нескольких штатах от этого дома. И это такой роуд-муви, потому что он по дороге встречает какого-то чувака, который как-то почему-то начинает ему помогать. В общем, они реально приезжают в эту школу рестлинга, и там прям такой очень, очень классный роуд-муви, инклюзивный как раз. И, собственно, арахисовый сокол — это его псевдоним, который он себе придумывает, потому что ему нравится арахисовое масло, и ему нравятся соколы. Он придумал себе такой рестлерский псевдоним — арахисовый сокол. Вот. Peanut Hulk. То есть, видимо, это не только в России происходит, когда эти дома как-то вот сочетают все, как бы.
Ну да. Вот. И ага. Когда я вдруг осознала, что все ребята, с которыми мы так, ну, подростки в основном, самые активные были у меня в обойме, потому что мы, ну, везде и всюду с ними как бы путешествовали, в какой-то момент вдруг все. До свидания, спасибо, пока.
А ты не можешь с ними взаимодействовать, когда они попадают
когда
уже в такой...
Когда я была в рамках той организации, в которой я была координатором, я уже не могла юридически как бы направлять ресурсы в поддержку тех, кто вышел уже...
А, потому что они собирают деньги для детей, значит,
ну, да,
это до 18 лет,
там
понятно.
Была определенная система поддержки детей... третьего корпуса детского дома. И когда они уже не там, то все. И тогда мне не получилось в тот момент раскачать как бы эту историю, чтобы мы, ну, продолжили как бы, мы же в ответе там за тех... ну... И мне пришлось открыть с нуля новый фонд, который называется «Дети Павловска», который не про детей, который про тех, кто вырос в Павловском детском доме и разъехался по этим самым пням, психоневрологическим интернатом, ПНИ. Вот. И в рамках уже этого как бы проекта мы старались создать ну, такие условия, чтобы ребята, с которыми мы имели дело, могли жить в обычном мире, и, но не в интернате. Вот. И что-то делать. Вот. И тогда у нас такая была история. Мы каждую зиму я устраивала огромный фестиваль булочек с корицей, когда все рестораны города объединяются в одной ярмарке, пекут булочки с корицей, приходят люди, покупают эти булочки, мы собираем кучу денег. Ну, там не кучу денег, 500 000 рублей, допустим. Вот. А летом снимаем на эти деньги большой загородный дом, забираем всех наших друзей из интернатов, селим там, где они сами себе варят кашу, чистят там картошку и ходят в магазин. И, в общем, такой экспериментальный вообще, на самом деле, проект, вот, который тоже дал свои результаты. И за этот период, там, несколько лет, 5 сезонов таких у нас было, например, точно не помню, но 7 ребят выехали на свободу и живут сами. Там многие на инвалидных колясках, некоторые там читать не умеют, но при этом...
А уже... как определяется, то есть какой критерий возможности человека вырваться из этой системы? То есть это он,
ну,
должен...
вообще,
проходит какой-то медицинский... Там...
Да, многие из них там юридические там есть как бы нюансы. То есть большинство детей-сирот отказных имеют право, без родственников, да, имеют право на жилье от государства. Но почти никто не может реализовать это право, потому что внутри системы нет таких людей, которые вот все бросят и начнут заниматься индивидуально каждым реализацией этого права, этих возможностей. Это просто потому, что очень много людей и очень мало внутри системы, там, ну, в отделе, в юридическом, там, в социальном отделе, там, 3 человека, допустим, работают.
То есть человеку исполняется 18 лет, он бы мог получить квартиру
и нужно встать на очередь.
И жить самостоятельно, потому что, не знаю, там, условно говоря, врачи говорят, что он может жить самостоятельно.
Ну, это
как?
Чтобы они сказали, надо еще, чтобы прошло там очень много всего. То есть,
а,
там,
то есть нужно доказать.
Конечно,
еще.
Нужно пройти там 100 комиссий, целый квест вообще, который невозможно пройти в одиночку, тем более, если ты там на уровне первого класса только читать умеешь. Почти никто даже не умеет читать, кто вырос там. Вот, и чтобы пройти этот квест, нужно к нему готовиться не меньше, чем к ЕГЭ, и там, то есть, очень долгий процесс, и нужно буквально там репетировать свои ответы, там, какая столица Российской Федерации, кто там, ну... Многие.
А это же важно.
Ну, да.
Такие вопросы,
да,
без
там,
которых повседневная жизнь самостоятельная невозможна.
Которые вообще непонятно зачем, но... Ну, нет, там задаются вопросы, которые определяют степень твоей вообще адаптации, ну, как бы адаптированности вообще в мире. Вот. И понятно, что люди, которые выросли в отрыве вот мира, они, ну, не могут это все пройти. Это нужно к этому специально готовиться. А такой подготовки, ну, вот на тот момент и не было.
То есть парадокс в том, что люди воспитываются в отрыве от мира, потом на основании того, что они оторваны от мира, их и дальше держат внутри.
Ну да, то есть этот вот переход, он невозможен без саппорта какого-то, да, всестороннего. Понятно. Вот, и мы его пытались как бы осуществлять, но у нас был такой практически такие вот эксперименты. То есть мы выезжаем в дом, все там живут, все такое изучается там, вот как жизнь вообще, из чего она состоит, как ходить, платить за КУ, например, или там оплачивать интернет. Вот. Ну и это дало классный результат. 7 человек на свободе, худо-бедно, но все хорошо. Вот. Некоторые, ну, то есть они имеют работу, они там, кто-то по учебе решил продвигаться там и так далее. И дальше я уже стала думать о создании какого-то проекта, но это было, правда, очень давно, и еще пока не было таких даже, ну, прецедентов и примеров, на которые можно было бы равняться, то есть реально изобретать велосипед было необходимо. И я думала, наверное, мы построим какую-нибудь пекарню, будем печь булочки и с корицей, например, и у ребят будет прекрасное дело в жизни, вот, у них будет жизнь вне интерната и работа, которую мы сами им придумали, вот, построим-ка мы пекарню. Ну, я там прошла парочку бизнес-инкубаторов и поняла, что я не вывезу такую историю. То есть, либо я буду стоять печь булочки, а ребята...
Мы в «Проветримся» говорили вот, ну, с Машей Грековой, она вот делает эти простые вещи, и огурцы и так далее.
Да.
Вот это как раз серия таких...
Вот это уже другая история совсем. То есть, это уже очень такой солидный подход к вопросу. Это не самодеятельность, которая, в рамках которой мы выселили семерых на свободу. Это было в формате самодеятельности сделано. Ну, никакой инфраструктуры, это просто частные случаи. И их было 7. На этом они закончились. Остались ребята, которых не выселить на свободу. Я так говорю, интернаты не любят, когда я так говорю, когда я говорю «свобода». А что, у нас не свобода, они говорят. А я говорю, ну, как бы... А сами ребята, которые живут в интернатах, они говорят «воля». Они говорят, вот, ну,
вот я
он,
тоже хотел сказать,
он на волю выехал.
Я вообще считаю, что слово «воля» великолепное в русском языке. Мне кажется, его надо
чаще...
Ну, так
же в тюрьме говорят.
Чаще употреблять. Ну, потому что... Нет, ну, оно этим... Ну, как бы в нем смыслов больше. Вот у меня есть гипотеза, что вот у Ницше говорил, что есть свобода от и свобода для. Но в немецком как бы там нету нормального слова воля. А вот на самом деле типа свобода от — это свобода, а свобода для — это воля.
А freedom — это?
Ну, freedom — это свобода от. А свобода для — это воля как раз, потому что там есть партиципативный кусок смысла. Что воля — это еще и желание, твое желание к действию.
Да, окей. Если... Ну, мне кажется, да, в таком философском смысле, да, но в бытовом воля говорят в тюрьме. И
надо как бы захватить обратно это,
ну,
слово.
В общем,
хорошее,
говорю,
хорошее слово.
Это язык...
Казаки говорят воля. Я смотрел выпуск редакции про казаков или казаков. И так вроде можно,
ну,
говорить.
В общем, этот
и
язык,
говорят,
он постоянно в становлении каком-то происходит,
да,
потому
да.
что эти процессы, они довольно новые. И поэтому, как об этом говорить, мы все время как бы задумываемся. Вот, короче, с пекарней у меня ничего не вышло.
Еще просто проводлю последнюю мысль, что вот есть в русском языке выражение «достаточно поел» и «поел в волю». Вот эта разница между свободой и волей. Типа, не знаю, «достаточно попил» и «попил в волю». Как бы... Вроде и то, и другое хорошо, но в волю как-то лучше.
Ну, это какое-то уже литературное все-таки
да, да.
выражение.
Я имею в виду, что оно как-то пропало, но я прям за то, чтобы оно вернулось. Я прям топлю. Мне, не знаю.
Ну,
мне кажется, пусть надо его ренормализовать, мне кажется. Хорошее слово. Ну, тогда, в общем...
Я хотела построить какой-нибудь проект, который бы создавал повод для ребят, которые живут в интернате... жить не в интернате, создавать для них эту возможность. Вот. Но потом я поняла, что с булочками ничего не получится, это реальный такой бизнес, в котором я ничего не умею, вот. Ну, как бы мы просто, ну, прогорим, то есть мы возьмем кредит, его не отдадим или что-нибудь еще, ну, потому что это правда, они будут делать, ну, я не знаю, как это все построить, их способности, они не дотягивают до того, чтобы быть, ну, каким-то таким адекватным маржинальным проектом. Вот, это будут кривые булочки, которые никто не купит. Потому что зачастую, ну, большинство из того, что они могут сделать, оно будет кривое.
И тогда... Ну, простые вещи, допустим, используют это как
они
фишку.
Они построили целую вселенную вокруг этого. Да. Я не собиралась строить вселенную, и у меня нету комьюнити такого, как у них. Вот, конечно, у них там сила в комьюнити, когда, ну, очень много людей объединяются, и вот, как бы, ну, это классно очень. Вот, у меня немножко другая, получается, история. Я вот, как бы, ну, не знаю, да, разный, наверное, стиль просто. Вот. И
ты придумала новых городских художников.
И тогда я подумала, что, ну, окей, мы... Вот тут нам подвернулось помещение, и я подумала, окей, мы сделаем здесь тогда арт-студию, потому что кривое искусство — это норм, это жизнеспособная тема, да. И то, что мы видим в современном искусстве...
Мы находимся посреди выставки.
Мы никогда не найдем ровного ничего, это всегда будет кривое. Ну, это как бы, конечно, такое ироничное, ну, как бы замечание. Дело не в этом, просто я действительно знала, что среди тех, кто остался и не может жить сам, очень много талантливых, креативных ребят. И как дать возможность им проявить этот креатив и его как бы реализовать в каком-то большом масштабе, да? Ну, то есть нужно было создать эту среду, создать эти условия, потому что приезжать там в интернат порисовать — это вообще не то. Оно никогда не раскроет потенциал творческой личности. Вот. И, ну, тогда мы построили арт-студию. Строили мы ее 2 года в такой заброшке. Ну, то есть от города можно взять в аренду заброшку по социальному коэффициенту. Вот. Это реально руинированные вообще пространства, которые нужно полностью возделывать с нуля. То есть, ну, как правило, это полностью все. Это заливка пола, демонтаж там всего. Вот это очень тяжелый процесс, и 2 года мы ковырялись вот с этой всей историей. То есть все, кого я знаю, они участвовали в строительстве. Там джазовые музыканты, копирайтеры, дизайнеры, все. Вот, скульпторы, все мешали цемент, заливали пол, там, штукатурили и так далее. Вот, и когда все это было построено, я своих друзей из интерната привезла и сказала, вот вам пространство, давайте теперь, короче, художниками быть. Вот, и в тот самый день они перестали быть проживающими в интернате, перестали быть инвалидами, они стали художниками. Вот, это волшебная сила языка, да, когда... Они сами себя стали называть художниками, они же себя, ну, признают инвалидами, что, ну, мы инвалиды, что нам там, чего нам не светит, да. Тут они стали себя называть художниками, я их стала называть художниками, что тоже во мне самой, да, немножко перенастроилось, и все люди, которые нас знают, они тоже стали называть их художниками. А, то есть, если раньше говорили, ну, придет Женя со своими там подопечными, да, стали говорить, придет Женя со своими художниками. Ага. И новые городские художники, название, которое случилось не сразу, оно случилось в один прекрасный день, когда наш художник Саша из интерната на каком-то очередной встрече в студии, когда мы там решили что-то покреативить, он говорит, ну, какой смысл всей этой игры, вот что мы тут сидим, рисуем, когда мы это продавать уже начнем? Я говорю, ну подожди, надо сначала определиться, что да как там, как-то все продавать, как-то представлять. Он говорит, сейчас я пойду и сам все тебе покажу, как это делается. Я говорю, ну в смысле, он взял все свои рисунки, пошел на улицу и говорит, сейчас я буду их, короче, толкать, эти картинки свои, а ты смотри. Я говорю, что ты будешь говорить? Ты будешь говорить, что ты художник из интерната, купите, пожалуйста. Что ты будешь говорить? Он говорит, я буду говорить... Нет, я не буду говорить, что я из интерната. Я буду говорить, что я городской. Я буду говорить, что я городской художник. И так появился первый новый городской художник.
А почему новый?
Почему новый? Потому что в Ленинграде такой всегда существовал масштабный бренд «Новые художники», который немало нас вдохновлял, конечно, на подвиги всякие, на поле наивного искусства там и прочего-прочего. Вот. Новые художники — это какая-то такая пчеводная звезда, что ли, для наших тоже творческих натур, да, которые тоже, ну, знают историю нашего петербургского искусства вот, современного. И новые художники стали, наверное, таким вдохновением для того, чтобы мы свой бренд формировали тоже с такой небольшой отсылкой на на это явление.
И вот. Так появились, собственно, придумалось название «Новые городские художники».
Да, «Новые городские
ребята
художники».
Ребята так себя... Они сами себя так идентифицируют? Они сами себя все так называют? Или там есть течение?
Нет, они все так называются. Вот, просто сначала в эту группу стали входить все те, кого я знала, из ребят, которые живут... Ну, самых творческих, амбициозных ребят, которые живут в психоневрологических интернатах. Вот. То есть они живут в ПНИ, и они, как правило, с рождения не такие, как все. То есть у них особая ментальность с рождения. А потом мы стали выходить за рамки этого круга и стали знакомиться с ребятами, которые живут дома, но у них тоже особая ментальность. Но они живут дома с родителями и ходят они... Познакомимся мы с ними в районных центрах социальной реабилитации. Это такой, грубо говоря, детский сад для взрослых, куда ходят взрослые люди, которые не пошли после коррекционной школы никуда учиться дальше, и они не работают, и им некуда ходить, чтобы чем-то заниматься, и существует в каждом районе прекрасная вообще инфраструктура районных центров социальной реабилитации. Чего у них там только нет. У них там шикарные там, многоэтажные здания с... Ну, все там круто, все офигенно там.
Так, и это хорошая система.
Ну как, они там действительно с утра
просто
до вечера...
Просто ты говорила, что вот есть интернаты, и это как бы такая плохо идущая на контакт, плохо меняющаяся система. Вот эти центры социальной реабилитации,
ну, тут,
это хороший
пример. Тут повеселее,
пример.
Конечно, потому что и ребята приходят из дома, и в городе они находятся в самом центре, и полно у них всего.
Всего, в смысле, у них есть какая-то инфраструктура, там какие-то кабинеты.
Да,
знаю,
там занимаются чем угодно. Там и батик, и соломки они, там и из желудей лошадок делают. В общем, там некогда скучать. Вот. Ну и когда мы туда приходим, мы видим, кто есть кто, мы смотрим, о, а это кто за автор какой интересный, да, а это там такой вот Вася, он там вот все время рисует космонавтов, мы такие, о, нам интересно с ним познакомиться. В общем, набрали мы кучу знакомых художников из таких районных центров социальной реабилитации, вот, и последние 2 года, когда уже такие локдауны сплошные, и из интерната никому не приехать, и эти районные центры тоже не всегда
открыты,
да, они там в половине случаев вообще закрытые были, вот, тогда мы подумали, ну, пойдем проверим, что делается в ПНД, в психоневрологических диспансерах. Это такая уже другая вообще среда, это не социальная сфера, как вот реабилитационные центры и интернаты. Это медицинская сфера, это просто поликлиника для людей, которые лечат нервы. Вот есть поликлиники, где лечат зубы, есть поликлиники, где лечат нервы, вот, и так далее. То есть там люди с обычной ментальностью, но которые в какой-то момент что-то пошло не так или...
Приболели.
В какой-то момент у них полетели все их социальные связи, связи с внешним миром и так далее. Они в каком-то замкнутом состоянии. Ну, там очень много разных случаев. Вот, у кого там зависимость, у кого биполярка, у кого суицид, у кого еще что-то. Ну, короче, всякие разные истории. И мы говорим уже не про особую ментальность, а про особый социальный опыт. И во всех этих случаях мы имеем дело с людьми, которые имеют опыт социальной изоляции. Вот эта изолированность от мира внешнего, она и дает тот импульс для творчества, который мы задействуем в нашем проекте. Если это особая ментальность и житье в интернате, то это такое, скорее, может быть, визионерское искусство. Если это особый социальный опыт, то, как правило, с помощью тех инструментов, которые мы раскрываем перед ребятами, перед творческими вот единицами, как в поле современного искусства, они просто задействуют эти инструменты в своей такой рефлексии. И, ну, сам...
Получается социальное искусство, по сути, да? То есть они этот опыт могут как-то отрефлексировать.
Отрефлексировать
людям...
свой собственный опыт. Ну, да. Ведь любой художник так или иначе этим занимается.
Да-да-да, я понимаю.
Рефлексирует, да, отрефлексирует свой собственный опыт или свой внутренний мир, да? Есть художники, которые описывают то, что они видят вокруг себя, есть те, которые то, что внутри себя. В общем, мы имеем дело с теми, наверное, кто внутри себя. Ну, то есть...
Ну, даже когда художник описывает что-то, что он видит вокруг себя, обычно интересно то, как он это делает, да, то есть...
Ну, да.
Это тоже... И очевидно, что когда у человека какой-то другой опыт, он и будет описывать это.
Вот так мы и собрали всех наших авторов.
И у вас их больше сотни уже сейчас.
Ну, не больше, но вообще за эти 4 года, да, через нашу студию прошло уже около 100 авторов, но выставлялись из них, ну, где-то половина, так или иначе.
Как вот, собственно, выставки, там, не знаю, первая выставка, как случилось?
Первая выставка случилась... Благодаря...
Первые продажи мы поняли, как случилось. Теперь первый.
Пришел Андрей Малахов и купил картину, да, на ярмарке современного искусства. А...
Подожди, нет, а тогда, когда на улице рисунки продавал?
На улице, Саша. Ну это да, это сам Саша тогда начал.
Вот первая продажа.
Начал это этот движ, да. Потом сразу буквально совсем скоро мы очутились на ярмарке современного искусства, и там уже пришел Андрей Малахов и купил опять-таки Сашину картину. То есть у него...
То есть Саша был заряжен на коммерческий успех с самого начала.
Да. Он к этому нас подвиг. Вот.
Первая выставка.
Первая выставка случилась после года нашей работы в формате такой арт-резиденции нашей студии, вот, где ежедневно появлялись художники из разных учреждений. И вот спустя год, во-первых, я позвала Стаса Бакса, чтобы он управлял этим всем процессом, потому что я же изначально не из сферы современного искусства, и чтобы это вообще двигать в русле современного искусства, мне понадобился... Ну, как бы,
куратор, как полагается.
Путеводитель, да, и этим путеводителем стал Стас Бакс, который известный стрит-арт-художник, вот, и он не только стрит-артом занимается, у него галерейные...
Его,
там,
его слово «городские» привлекло, или как...
Его привлекло то, что я его позвала. Вот. Мы были знакомы уже 10 лет. И...
У него не было выбора в некотором смысле. Видимо.
Да, 10 лет до этого, да, он однажды по моему призыву приехал в детский дом, тот самый Павловский детский дом, разрисовать забор. Он нарисовал там утку, которая, наверное, до сих пор там висит, и ребята это помнят. Вот. А спустя 10 лет он приехал и стал руководителем проекта «Новые городские художники», то есть их проводником в мир современного искусства. И это такое очень мощное погружение, когда мы берем ребят с нулевым вообще опытом понимания, ну, как бы искусства, да, и как бы только их потенциал вот визионерский имея, да, мы их погружаем в контекст, где они буквально там каждую неделю ходят по выставкам, все это впитывают, погружаются. Мы там записали какой-то курс лекций по современному искусству, рассчитанный на нулевой вообще базовый какой-то уровень. Вот. И все это им помогает, ну, как-то самим себя.
А где этот курс можно посмотреть? Находить... Он где-нибудь есть в открытом доступе?
Ну, на Ютубе он есть какие-то
просто
лекции.
Надо «Новые городские художники»,
да,
лекции.
Да, у нас есть канал на Ютубе, и там можно найти
класс,
много чего интересного.
Класс, очень хорошо.
Вот. Ну, то есть это мы там сами для себя в основном делаем. У нас нет такого, что мы ведем на Ютубе канал, какой-то блог, где, пожалуйста, все подписывайтесь. Мы там просто сами для себя видосы выкладываем.
Это же лучшие каналы вообще.
Ну, вообще-то да.
У меня мой любимый YouTube-канал был каналом американского пенсионера, который продал все и ездил по штатам на трейлере и делал обзоры консервов.
Нормально.
Типа у него был... Пока не умер, собственно. Потом его не стало, и канал закончился. Но вот у него был канал такой вот, типа он рассказывал там, типа, сегодня мы тестируем макароны в томатном соусе от такой-то фирмы. И, типа, реально показывал все, рассказывал. Ну, офигенно, очень круто. Я такое очень люблю.
У нас есть один художник, который ведет свой канал на Ютубе. Называется канал Алексея Галкина. Он интересный очень такой художник. Он рисует геометрические узоры, всякие фракталы. Вот, он даже, ну, вот в нашем последнем проекте издательском свою книжку нарисовал в таком стиле. Он ведет тоже свой канал, блог, канал Алексея Галкина или блог Алексея Галкина, где он транслирует всю свою жизнедеятельность. То есть он ставит перед собой телефон и начинает резать картошку. И реально обращается к аудитории, которая там буквально 3 человека. Он реально себя чувствует в таком эфире, транслирует свою жизнь и обращается к зрителям, что так, сегодня мы будем... сегодня я расскажу, как надо правильно жарить картошку. И начинает как бы вот это все... Это...
А они все знают, между прочим. Это дело такое.
Вот, с ним мы тоже познакомились в районном центре социальной реабилитации. Бывают эти центры с уклоном каким-то, допустим, спортивным. Вот, Лёша в данном случае у нас спортсмен, яхтсмен, занимается адаптивным яхтингом и бывал даже в Калифорнии, там, под парусами какими-то, в общем, рассказывает класс. Много историй. Вот, так что инфраструктура вот поддержки людей с инвалидностью, она худо-бедно, но там немножко их прокачивает.
А ты говоришь, что у вас есть какой-то отбор, то есть вы как это происходит? То есть вы видите какую-то картину из желудей и такие, блин, это что-то...
Не, по картине из желудей никогда ничего не
скажу. Next level, как
вообще
бы,
нет? Никак.
Не вот было еще такого?
В этих центрах социальной реабилитации или там где-то, где мы встречаемся, ну, куда мы ходим, куда мы ездим в экспедиции, чтобы узнавать новых авторов, вытаскивать.
Как эти филологи же, да, вот они ездят в экспедиции, этнографы.
Да, 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 да,
да.
Мы не всегда можем вот так вот увидеть из того, что контента, который мы встречаем, да, кто есть кто. Потому что, как правило, занятия, которые там проводят творческие, они, ну, выглядят как типа: давайте сегодня вот у нас осень наступила, берем все желтый лист кленовый и печатаем его на бумаге. И у всех такая серия одинаковых картинок. Мы не можем определить, что там кто автор. Но иногда бывают какие-то единицы, которые действительно висят у них на почетном месте в коридоре, их какие-то выдающиеся картинки, и они привлекают внимание, мы смотрим: о, кто автор там.
Это, кстати, вопрос, который меня мучил в школе. Я помню, я был когда ребенком, меня всегда мучил вопрос, почему почти все творческие задания не творческие.
Почему что?
Почти все творческие задания в школе не творческие.
Это вопрос типа к нашей системе образования.
90% заданий, которые позиционируются как творческие, там шаблон, по которому надо сделать как надо.
Да.
И это для меня прям была загадка всегда. Я до сих пор не знаю ответа. Ну, типа... Я понимаю, ну, как бы, я понимаю, зачем, допустим, не знаю, там, по шаблону научить ребенка что-нибудь рисовать. Не очень понимаю, зачем, но понимаю, что ребенок чем-то занят, и, слава богу, все лучше, чем по парадным шляется. Но, ну, какая-то такая логика может быть. Но зачем это называть творческим заданием?
Не знаю.
Вот удивительно вот в этом.
Креативность, конечно,
кого
не
они
здесь.
Обманывают? Ребенок же чувствует, что если ему дали трафарет и сказали соединить 40 точек по номерам, то это не творческое
вот
задание.
Вот креативность, она как раз-таки за рамками вот этого всего. И когда мы приезжаем, допустим, со Стасом в интернат и говорим: вот мы хотим в нашу студию пригласить ребят, которым интересно было бы рисовать, быть художниками, там как-то развиваться в этом. Мы вообще довольно смешно. Вот самый первый раз, когда мы приехали, мы с ним, ну, собрались, поехали. Это к черту на рога, интернаты обычно за городской чертой. Я говорю: а что делать-то будем? Он такой: не знаю. Ну, типа, как мы будем с ними знакомиться? Нам же надо, мы вообще-то там мастер-класс заявили какой-то по современному искусству. У меня есть пачка бумаги, фломастера там. Дальше-то что? Он такой: блин, ну, слушай, давай поставим перед ними вот предмет и скажем его нарисовать. Я говорю: ну, давай, какой? Ну, вот у нас бутылка Кока-Колы есть, давай, пускай это будет Кока-Кола. И так, короче, это стало нашей традицией. Мы приезжаем в интернат, ставим бутылку Кока-Колы и говорим: вот, рисуйте. И дальше, ну, ничего интересного для ребят в этом, по сути, как бы нет. Мы не привозим какой-то чудо-цирк, где они могут делать штампы и какие-то удивительные узоры. Вот, мы просто ставим бутылку Кока-Колы и сидим и смотрим. Ну, мы общаемся,
но при этом
мы
вы
знакомимся.
Видите, что кто-то может даже такое задание он делает как-то. Именно за счет того, что вы даете свободу человеку.
Да, 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 да. Никаких вообще подсказок, ничего. И мы смотрим, что происходит. И, в общем-то, условно это мы называем для себя таким кастингом. Вот. Но выигрывает тот, кто дает максимально отвлеченное от предмета изображение, у кого своя собственная философия, своя идея, своя система координат, своя мифология. Вот именно это мы и смотрим. Когда вот мы ему поставили, сказали: рисуй, а он пошел свое что-то делать. Мы такие: о, вот это интересно.
Это художник.
Да, или, например, у нас есть художник, который, глядя на любой предмет, ну или даже на любую тему, если ему там ее задаешь, он пишет цифры. То есть это бесконечное полотно цифр. Он оцифровывает любой предмет таким образом. Вот, это такой аналоговый digital art, и он у нас тоже, конечно, сразу там заинтересовал. Вот, и сразу стал одним из первых резидентов. Вот, и таким образом мы
встречаем... Он пишет разные цифры на разные объекты.
На самом деле он пишет годы, это просто последовательность чисел 2011, 2012, 2013. Ну, у него своя история, и часы рисует. Однажды мы для него даже нашли такой, как бы, ему предложили расписать стену в музее стрит-арта. Он расписал ее цифрами, 10 метров этих цифр, получил гонорар, купил часы. На них было написано Rolex. Но он купил их в одной остановке от интерната. Ну, то есть время, вопрос времени — это его главный интерес. Вот. Но это уже задача куратора — объяснить, что да как. То есть он не обязан ничего объяснять за свое творчество.
Есть известная какая-то история, что были два удивительных брата, которые... У них была такая игра, они называли четырехзначные простые числа или пятизначные простые числа, и очень смеялись. То есть один говорил прикольно. Простое число, второй так... И у них такая игра была, они иногда играли. И какой-то исследователь...
Кто это, смешнее, это, да? Это британец,
ну, типа, да. Они и числа простые. И исследователь какой-то, значит, в 70-е, по-моему, годы или 80-е, он выписал все простые числа четырехзначные на бумажку себе. Или там пятизначные, я не помню, в общем, сколько. И на тот момент было какое-то количество простых чисел посчитано там с большим знаком, который он выписал себе на бумажку, там пятизначные. И вот он подсел к ним, когда они стали в эту игру играть, и тоже стал, значит, играть. Они сначала не поняли, что происходит, потом приняли его в игру, и вместе все играют, называют простые числа. Потом у него, собственно, был интерес, и он раз и пятизначное простое число называет. Я порядок не помню, величины, но суть помню, история. И они такие сначала переглянулись, такие, о, прикольно, и стали пятизначные называть. Он думает, о, классно. А потом кто-то из них раз и шестизначные называет. А у исследователя нет на бумажке как бы простых шестизначных чисел. Вот, и они пошли дальше. То есть они стали называть большие числа, но он уже не мог проверить, простые это числа или нет, потому что, ну, как бы... Он открыл как бы следующий уровень игры для них, видимо, но сам на нем не смог адекватно с ними играть, потому что шпаргалки не было. Тут такие бывают тоже примеры какие-то очень... Как это? Особой ментальности. То есть бывают разные
штуки. Вообще, ну, зарубаться по всяким числовым вот этим историям, это такое, ну, как сказать, характерное для людей с аутизмом вот такое занятие. Они очень там по цифрам что-то такое
свое. Мы в Skill Factory делали проект ребят с аутическими, с расстройствами аутического спектра, учили программировать, и очень круто получилось. Они прям, ну, четыре человека очень остались довольны, и преподавателями остался очень
доволен. Вообще это какая-то другая природа памяти.
И аутический спектр создан друг для друга.
Да.
Я как даже... это, знаешь, есть такой очень жесткий анекдот, мне он очень нравится, что, конечно, вакцины и аутизм связаны, но просто в среднем ученые-биологи, процент людей с аутическим, с расстройством аутического спектра среди исследователей выше, чем в среднем по популяции, поэтому неверно говорить, что вакцины вызывают аутизм, строго говоря, наоборот. Благодаря аутистам у нас есть вакцины.
Ну да. Я еще слышала, что у кого-то, ну, в какой-то корпорации, типа Microsoft, да, там какой-то процент людей с аутизмом среди...
Ну, сам Билл Гейтс говорит, что у него Аспергер.
Да, какой-то там
вроде процент у него был в детстве диагностирован.
Программистов с аутизмом, это считается нормально. Ну, просто он бывает разной степени. Ну, бывает легкий, конечно. Бывает там совсем, когда человек не может в социуме, да. Бывает по-разному. Вот, а у нас есть один замечательный художник тоже с аутизмом, и он выдает, он из бумажек складывает свои картинки, он все время приходит с мамой. Мама тоже отмечает его феноменальные способности памяти и говорит, что когда у нас наступят тяжелые времена, я научу его играть в покер. И мы будем... В общем...
Ну, сейчас же есть же турниры по покеру и так далее. В смысле, если она может научить его играть в покер, это надо делать.
Ну да, ну и чтобы...
Спортсмен же.
Чтобы именно поднимать еще и денег с этих...
Турниры по покеру, конечно.
С этих мероприятий. Вот. Ну, она так в шутку говорит, но все равно, мне кажется, почему бы нет. Вот. Но наш главный хит из всех наших художников, которых мы до сих пор вот, ну, на данный момент знаем, это художница Зойка, которая не умеет читать, но при этом она из текста создает полотна огромные. Вот. Это такой рандомный текст, который...
У Цех 85 была какая-то коллаборация с ней, да?
Да, все лето вот сеть Пекарин обновила свой дизайн, и в ее буквах были и стаканчики, и коробки, и витрины, и мерч всякие разные, и даже пряники расписные, то есть она была везде. Ее текст, он расползается повсюду, и когда она работает над своими картинами, она как паук из текста создает вот такую вот паутину, и это завораживает, это вообще, при том, что когда мы это только обнаружили, ее вот эту манеру, да, это вообще случайно произошло, когда она просто в студии написала что-то, и мы увидели, что вау, это как-то прям, ну, необычайно круто выглядит. А уже потом стало понятно, что читать-то она не умеет, и она не пишет буквы, она их рисует, это другая энергия, это такая каллиграфия практически, этот текст он затягивает потом. Она списывает заголовки, надписи вот везде, где она их видит, она их всех наносит на холст, и это такой создает рандомный как бы текст, который может быть прочитан в любую слева направо, справа налево, там сверху вниз, снизу вверх. Калейдоскоп заголовков газет, журналов там, об искусстве, которые валяются в студии. Вот, это то, с чего ее. Она первая, у кого случилась персональная выставка в настоящей галерее. И ее представляла куратор, то есть ведущий сотрудник отдела новейших течений Русского музея Екатерина Андреева. Она же и текст писала в каталог. То есть это такой уровень уже настоящий.
Круто. Ну, подожди, но я видел в том спецпроекте, что она как-то подписывается, то есть там, ну, это как бы...
Зойка.
Да, да.
Подписывается. Ну, уж это она запомнила без подсказок. Окей. То есть свой тег она всегда напишет, а какие-то слова с нуля, ну, из головы она не напишет. Она их... Не, ну, они у нее в голове не существуют. Они существуют где-то во внешней
среде. Так, визуальные
среде.
Какие-то штуки.
Да, и она вычленяет вот из пространства какие-то вот образы. То есть для нее это образы какие-то, вот эти заголовки. То есть это вообще неведомая нам какая-то медитация, как она это все создает. Но для цеха 85 мы сделали, когда делали коллаборацию, мы предложили прислать ей распечатки, ну, то есть всю полиграфию, которая есть у пекарен, какие-то меню, какие-то там спецпредложения, вот эти все распечатки, плюс презентации, внутренние даже презентации для корпоративные какие-то там буклеты. Вот, все это было ей выдано, плюс еще в Инстаграме они у подписчиков спросили, какие у вас есть ассоциации с пекарней «Цех 85». Люди накидали там каких-то тезисов. Это все было распечатано, 500 листов, все крупным шрифтом, потому что у нее там зрение не единица. Вот, и выдано ей. Она вот, обложившись этими всеми материалами, делала свои вот эти штуки с красками, все, и потом это стало новой такой айдентикой вот этого кампейна, вот, который назывался «Не такой, не плохой».
Да-да-да, это как бы, видимо, какой-то текст, который она где-то тоже...
Или... Ну, короче, это весь этот кампейн состоял из ее текстов, которые они на свою продукцию помещали. Ну, это было ярко, было здорово.
Окей, про выставки еще хочется...
Я, кстати, так и не сказала, да. Что первое, мы куда-то далеко ушли, что первая выставка нашего проекта случилась спустя год после нашей, ну, вот этой вот работы плотной в студии «Новые городские художники». Она случилась в Центре современного искусства имени Курёхина. Это довольно статусная площадка, ну, в Петербурге и в России для современного искусства. И... Вот мы там смогли 25 авторов после первого года вообще существования показать. Выставка называлась «Арголиты». Это был такой формат. Мы рисовали на арголите. Это было 220, что ли, картин. Вот. Ну, где-то реально около 200. Вот. На арголите сделаны. То есть это были не холсты, это был такой деревянный формат. Вот. В общем,
материал моего детства. У меня почему-то он ассоциируется с...
Ну, это материал бедных художников, на самом деле.
Окей.
Ленинградские художники только на арголите, по-моему, и рисовали. То есть это холст, это слишком как бы жирно. Вот. Не факт, что получится хорошо.
Ну, арголит, причем...
Арголит не жалко.
Во-первых, не жалко, во-вторых, можно купить в каких-то промышленных количествах, а еще можно где-нибудь найти, как это...
Да, но мы...
Стройки и уволочь.
Мы закупались именно в строительных магазинах, да, конечно. Да. То есть «Строймаг» — это наш главный магазин был изначально. А вторая выставка... Вот на этой выставке «Арголиты» мы увидели уже объективно, куда пришли вот буквально все новые художники, те самые, да, знаменитые, которые к тому моменту вообще остались. Вот. Что, все, что от них осталось, они все были на нашей выставке, и столько... Ну, то есть это было первое такое явление на суд зрителя, причем такого...
Довольно искушенного.
Да. Вот. Было большинство посетителей...
Кто больше нервничал, ты или ребята? В этот момент.
Да, мы все нервничали. Мы все нервничали, потому что это был такой камин-аут, это было такое первое явление вообще на суд зрителя и искушенного зрителя. Это был очень ответственный момент. Но, кстати, за эту выставку мы потом и попали в шорт-лист премии Курёхина как раз-таки. Вот. Что тоже, в общем-то, ну, довольно значимый такой факт для биографии новых городских художников. Вот. И на той выставке мы увидели, что у нас есть реально ну, где-то 8-9 очень сильных авторов, с которыми нужно реально продолжить дальше углубленную какую-то работу. Вот. И тогда у нас не было большого пространства, ну, такого, у нас только маленькая мастерская на тот момент существовала. Мы сняли на Севкабеле большое пространство с видом на море, там вот, чтобы поработать именно с этими 8-9 авторами над большой такой серией. Там уже были 2-метровые холсты, вот эти 9 художников, которые целых 3 месяца работали над этой серией, и она была потом показана в виде выставки в Москве, в Росизо. Это государственная выставочная площадка. Вот, и там, ну, то есть наша первая выставка в Москве состоялась, и тоже очень много на ней было людей, и мы даже не ожидали, что вот все реально придут. Вот, и после этого уже стали персональные выставки.
И после этого все уже окончательно поверили, что они художники. Художники, или они поверили, что они художники сразу?
Ну, после этого уже сомнений оставаться не могло, да. И когда уже следующий этап, это уже персональные выставки этих авторов. Вот у нас Зойкина выставка случилась, потом Виталика Чистякова, потом Марины Монки и так далее. То есть потом случился локдаун, очень долгое такое тяжелое время, когда мы сидели в непонимании вообще, что делать, когда студийная работа вся заморожена практически. Мы стали думать уже о форматах, как транслировать как бы наших художников какими-то новыми способами. Мы сделали онлайн viewing room, такой, ну, 3D-выставку вот, на одной из платформ, посвященную, это в первые буквально месяцы ковида, как бы такая была рефлексия на этот весь локдаун. Вот, но для нас это был какой-то новый формат виртуальной выставки. Потом спустя время, вот, вот за этот период, когда наша студийная работа была так на паузе, большие холсты уже не было возможности как бы красить.
Ну, еще вот этот элемент взаимодействия с окружающим миром, это же тоже фактор такой важный в данном случае, да? Социализация и какой-то другой опыт, другое пространство. Это
да,
тоже...
ну, в целом авторов у нас уже на данный момент, ну, достаточно много. Есть те, кто в интернате живет, есть те, кто не живет в интернате. И в любом случае студийные, как бы, ну, работа в мастерской, она была так, ну, со скрипом. Это было невозможно в том же угаре как бы продолжать. И мы стали искать какие-то новые форматы, какие-то карманные форматы. И вот благодаря пандемии мы открыли для себя вообще график. Мы стали заниматься графикой, и у нас никогда не было бумаги в студии, у нас были реально там ведра с краской, вот, и холсты или оргалиты, да, тут мы стали заниматься графикой, и это воплотилось в издательский проект, то есть мы запустили свое издательство по-настоящему, вообще как бы ничто не предвещало, но мы теперь, у нас есть свое издательство, издательский проект «Аминозин», и вот релиз его случился.
Почему «Аминозин»?
Аминозин, ну, потому что это вообще формат, ну, в этом формате мы... Нет, сейчас скажу. То есть в рамках этого издательского проекта наши художники представляют свое творчество в формате зинов. Зин — это форма такого самиздата. Ну, зин — это ну, как магазин.
Да-да-да.
Только не совсем
малотиражное издание.
Ну да, вообще буквально рукодельное, то есть там рукописное. Вот. И вот именно в таком форматике мы стали, ну, решили представлять художников, которые только-только вот заходят к нам в проект, которые еще не могут представить себя в формате там персональной выставки или какой-то серии работ каких-то ясных и понятных. Графика позволяет больше пространства для каких-то экспериментов. Вот. Когда ты работаешь на 2-метровой двухметровых холстах ты уже должен знать, что ты делаешь. А графика — это такой живой процесс. Вот, и так у нас к концу, вот, 20, ну, в середине, да, уже этого 21-го года появилось 30 зинов. А название аминозин, оно как-то созвучно просто. Ну и плюс так называется лекарство, которое едят в интернате.
Mm.
Поэтому так сложилось. Вот. И кроме того, что это коллекция из 30 книжек, таких книг художников, это еще и альманах, такой журнал большой, где все 30 авторов под одной обложкой собраны. И что удивительно, самую первую коллекцию у нас сразу же выхватил музей «Гараж» в свой книжный отдел. То есть это был прям максимально внезапный такой профессиональный успех этого предприятия нашего издательского. Вот. А вторая коллекция таких вот книжек поехала в фонд «True Arts», тоже очень важная площадка в России, в Москве. Вот. И сейчас мы тоже для нескольких музейных институций продолжаем печатать. Это реальный сам издат. Мы постоянно ищем бумагу, постоянно ищем краску. Я сижу, пишу письма всем этим дилерам Кэнона, Эпсона. Дайте чернил, пожалуйста. Нечем печатать. Ну, короче. Собираем с миру по капле на чернила.
Насколько вообще эта вся история масштабируема, как тебе кажется? То есть вот с одной стороны очень круто, все, что ты говоришь, ну очень круто. Но с другой стороны, насколько это можно, то есть я не могу сказать, что повторить, потому что в искусстве вообще довольно нелепо что-то повторять, но насколько это вещь, которую можно там, не знаю, сделать не только в Петербурге, я не знаю, там во Владивостоке, в Новосибирске или где-то еще, или нужно, чтобы люди придумывали другие какие-то форматы, другие способы?
Ну, я боюсь, что это не масштабируемая история, в этом ее уязвимость, она неустойчивая совершенно, то есть это, ну, скорее такой авторский проект, и mm-hmm. я не знаю, если я перестану этим заниматься, то как оно будет дальше, да, то есть многие вот, те авторы, которых мы нашли, которым мы помогли состояться как-то, да, реализоваться, они, ну, в общем-то, не смогут в таком же ключе продолжать mm-hmm. работу, да, то есть когда, если нет студии, если нет саппорта, если нет технического вот этого саппорта, и вот этой вот синергии какой-то и взаимодействия какого-то творческого, да, с инструктором, с наставником, вот. Ну, то есть авторы, которые уже сложились весьма так устойчиво, да, и они могут, но без... Вот, ну, вот этого технического обеспечения, которое мы производим, они вот, ну, не могут самостоятельно, как самостоятельные единицы, выступать. Плюс мы существуем для того, чтобы помогать художникам, которые никогда о себе не могли бы рассказывать о себе и показывать свое творчество. Вот. Как правило, они даже не имеют соцсетей, и, ну, то есть найти их трудно очень mm-hmm. было бы. И вообще, если даже кто-то бы озадачился из, ну, там, кураторов, что вот как бы включить, да, в какой-то выставочный проект художника, то даже его и, ну, не добраться до него, потому что нужно там ехать куда-то в интернат или что-то, а мы такой как раз-таки...
Связующее звено, как да, бы, между этими звено. Двумя мирами.
Ну, во Владивостоке, ну, то есть я себе представляю, как мы могли бы приехать во Владивосток
mm-hmm.
и там за месяц прочесать все закрома, там какие-то самые странные места. И
обменяться вот, как-то с ними контактами.
Выловить интересных авторов и потом с ними как-то думать, что с ними можно делать. Ну, я даже, в общем-то, думаю, что наша студия, наша мастерская в центре города, у нас их даже две, да, площадки маленькая и большая, большая на Васильевском острове, в общем-то, с видом на Петропавловку и Эрмитаж, у нас все очень так помпезно там, может работать в формате, ну, существовать в формате арт-резиденции. И таким образом я бы хотела, чтобы мы могли из разных других городов приглашать художников, которые, ну, так сказать, художников-аутсайдеров, что ли, да, вот это слово, которое я почти никогда не употребляю, но оно подразумевается, когда мы говорим о творчестве художников с непростым бэкграундом. В нашем случае это буквально те, кто просто отрезан от мира и не имеет никаких связей с социумом практически, да, в силу разных обстоятельств и причин. Вот. Ну, для этого нужна какая-то, ну, какая-то там техническая поддержка, там ресурсы какие-то, чтобы его привести, такого художника. Сначала его нужно отойти, ну, отыскать, найти, да. Найти, отыскать, выбрать. Вот. Потом его привести, потом с ним тут быть, его во все погружать и как-то с ним работать. Ну, то есть это называется формат работы арт-резиденции. Мы к этому готовы, это интересно. И, в общем-то, в таком поштучном, на самом деле, формате и лучше всего и происходит, то есть работа, когда мы объявляем какой-то цикл, начало нового цикла и запускаем новых авторов и прокачиваем их и во все стороны там сразу, да, пытаемся с ними как бы идти, то к концу такого года складываются уже те авторы, которые сами прекрасно понимают, что они, зачем и почему, и вот именно их мы уже начинаем презентовать. Вот. То есть как в начале, в самом начале этого всего движа каждый год, да, вот он происходит.
А ну, как это, как устроено? В какой момент вы это начинаете? То есть как?
Начинаем по мере нахождения таких ресурсов. То есть чтобы мне запустить вот такой массовый цикл, мне нужно, как правило, написать президентский грант. Чтобы у нас были автобусы, караски, там, сопровождающие, чтобы каждый день приезжали ребята. Потому что так мы, когда мы существуем как свободные люди, мы встречаемся уже с теми, кто уже давным-давно знает дорожку к нам, и как бы мы просто договариваемся, встречаемся. Там у многих наших резидентов есть ключи от нашей мастерской, и они сами приходят, делают, что им надо. Вот. А когда мы запускаем новый такой цикл, объезжаем новые места, находим новых авторов, привозим их, да, это регулярное посещение студии. Ну, блин, с этим ковидом, да, сейчас такие прожекты строить уже не, ну, как-то не приходится. И мы вот ищем новые форматы, да, вот издательский проект, интересно. То есть в этом году у нас был выпуск первый выпуск, да, значит, в следующем году должен быть второй. Сказал А, говори Б. Вот, и это новая история какая-то.
Мы в «Проветримся» говорили с Виталиком Терлецким, это издатель «Терлецкий комикс». У него есть несколько там серий комиксов. Я его спрашивал, как ты стал издателем? Он сказал, слушай, ну, а чё... Просто нашел денег на тираж. Как бы это очень сложно и одновременно очень просто стать издателем. Он делает довольно дикие комиксы. У них, к примеру, есть комикс «Продукты 24» про битву огромного мехатрона, собранного из ларьков.
Это не 28-й магазин комиксов?
Ну, они в магазинах комиксов продаются, да, в разных. То есть он сам автор и издатель, но они работают с большим количеством разных магазинов комиксов. У них несколько там, вот «Продукты 24», «Собакистан». В общем, много хорошего. Но мне понравилось, как он обреченно сказал, что да, издателем стать несложно, сказал он с грустью.
Ну, вот я теперь тоже, получается, издатель, и это классно, я редактор журнала, круто. Журнала тираж почти что 100 копий, вот, но зато каких. Ну, да-да-да. Напечатан на бумаге, при создании которой ни одно дерево не пострадало, и все вообще максимально, ну, то есть это ручная практически
работа. Ты где-то нашла именно такую бумагу?
Да, нашла. Кто ищет, тот находит.
Круто.
Ну, там все максимально круто. То есть те, кто получают его в руки, они спрашивают, как это возможно. То есть вообще какое-то другое ощущение от журнала. Это не офсетная печать, это, ну, вообще по-другому все. Вот, и, ну, мы не планировали этот проект. Он случился сам по себе, потому что никакой выставки большой. У нас слетело 3 выставки в этом году. Там одна из них в Москве большая очень, в галерее. Ну, ладно, не буду называть, может, она еще состоится. Вот. Ну, то есть все было переносилось там и так далее.
Ну,
и
понятно.
Я уже подумала, блин, как нам показать тех художников, которых мы нашли за полтора года последних. То есть нужно же какой-то релиз, нужно же как-то их проявить, показать миру. Мы работали над этим. Вот. Ну и вот такой вот сложился в такой формат, что каждый художник себя в виде книжки.
Тираж уже весь тираж весь купил гараж, да?
Да не весь тираж, они купили просто один сет, то есть 30 книжек и журнал. это доступно в читальном зале, ну, я так понимаю. То есть там, я сама еще не знаю.
А как... где купить тираж-то? Куда идти?
Тиража нет, он допечатывается по мере заказа. То есть если какой-то...
Надо пойти и куда? Музей.
Никуда, нужно написать нам и сказать, мы хотим... Да, так получается, что сейчас я работаю над тем, чтобы найти ресурсы на печать этого журнала, который, чтобы его можно было купить, мне нужно его напечатать. У нас нет чернил. Я всех прошу помочь нам с чернилами. Я пишу, я писала Canon Европа, чтобы там вот не поможете ли вы 4 картриджа нам подарить? Потому что, ну, как бы один картридж для Canon стоит там 12 тысяч рублей, а нам нужно 4, это СМИК, там же 4.
Да, понятно.
Вот, чтобы нам напечатать еще там пачку журналов. Вот. А тогда я смогу их положить в каком-то шоуруме или где-то, где их можно будет покупать. Вот. А что касается книжек единичных, когда книга художника одна, то это, скорее всего, мы сможем объявить о том, когда мы найдем какие-то ресурсы на эту печать, о том, что индивидуально у каждого автора можно будет вот его непосредственно книжку заказать.
Mm-hmm.
То есть, ну, что у него, он становится востребованный как художник, его продукт становится востребованный как вот в виде книжки. То есть кому-то она нужна, кому-то интересно. Ну, у нас уже были такие заказы, просто я даже не объявляла о том, что это возможно сделать, когда уже совсем какие-то очень любопытные люди пишут в директ и говорят, а можно нам, Игоря, книжку? Я говорю, ну ладно, сейчас напечатаем.
А почему
подождите
так?
Две недели.
Потому что бизнес-модель не сходится? То есть...
Потому что нам типография бесплатно печатает это. Мы отрываем их от их работы и просим напечатать...
Почему она не может это печатать за деньги? Человек же готов заплатить за книжку Игоря или нет?
Это дороже, чем те деньги, за которые мы...
Человек готов купить.
Ну да, ну то есть труд этот и вообще весь продакшн, он очень замороченный, то, как у нас, да? То есть это не на принтере напечатать и это... Там, ага. Ну, правда, там очень все непросто, потому что студия печати «Принт-кафе», она вообще простых решений не имеет.
Не предлагает.
Да, не предлагает. Это всегда это студия, где печатаются художники, и там всегда какие-то...
Так не, ну подожди, но это же как бы типа вопрос ценообразования. То есть люди, ну если что-то стоит, сколько-то стоит, то можно же сказать, ребят, вот оно должно стоить столько-то, тогда у нас будет сходиться экономика. Почему вы так не делаете?
Потому что пока что нет достаточной известности у проекта и у художников, которые представляют эти книжки, чтобы сказать, что эта книжка стоит там $100. Она не стоит, вот если ты ее возьмешь в руки, ты не почувствуешь, что она должна стоить $100. Это странно. При том, что там бумага при создании, которой дерево не пострадало, при том, что это там особый вообще случай.
Не, подожди, ну ты же, ну как бы как сказать, ну ты же не знаешь. Ну, в смысле, пока нет места, где написано, что она стоит $100, она не стоит ничего. В этом же трудность.
Ну, не совсем.
Я не знаю, смотрит сейчас какой-нибудь человек, он айтишник, к примеру. Вот, не знаю, у меня есть пары людей в голове.
Если у тебя есть айтишники,
которые
пусть
там
помогут сайт на Тильда поддержать.
Ты программист, перестанови Windows, я знаю эту историю, моя любимая.
У тебя есть знакомые, кто в Тильда-шаблонах разбирается? Нам помощь нужна.
Есть,
да. Надо загрузить зины в электронном виде на сайт.
Я думаю, что мы можем это обсудить. Пусть твои люди поговорят с моими людьми. Но я вернусь к твоему вопросу. Вот смотри, человек слушает нас и думает, блин, чуваки делают крутую штуку. Я бы хотел, чтобы у меня был там, не знаю, дома такой журнал. Просто потому что я хочу поддержать людей, что они делают правильную, хорошую вещь. И сказать людям, новым городским художникам, что чуваки, вы художники. Я прям вот хочу ваше искусство, вот денежку за это готов заплатить. И в некотором смысле кажется, что если бы у них была такая возможность, ну, грубо говоря, да, там, если бы хоть где-то была возможность это сделать, то это было бы лучше, чем ситуация, когда надо писать в Инстаграм. Потому что айтишники, к примеру, они такие, не очень социальные ребята.
Ну,
они умеют заказывать онлайн, но прям вот взять, написать в Инстаграм, в директ, личное сообщение. Это вообще другой уровень близости. Понимаешь?
Ну, блин, пока у нас нет тиража, с которым бы можно было работать на дистрибьюцию и как-то там заявлять о том, что, пожалуйста, покупайте журнал. То есть это должен быть какой-то онлайн-шоп?
Да.
Или... Ну, а мы на Тильда-шаблоне не можем даже загрузить электронные версии этих журналов.
Mm-hmm.
Какой онлайн-шоп? Ну, у нас нет таких ресурсов, чтобы найти такой IT-саппорт, который бы нам позволил сделать хотя бы онлайн-шоп. Mm-hmm. Хотя это, наверное, какая-то шаблонная история. Ну, там есть свои нюансы, там еще что-то. Ну, по крайней мере, в офлайне эти журналы там периодически бывают доступны, там на винзаводе, например, есть книжный mm-hmm. магазин, там он есть. Вот те копии, которые у меня были, я их туда отдала. Mm-hmm. Вот. Здесь, ну, я думаю, что я дойду таки до подписных изданий, да, и скажу, ребят, вот есть журнал.
Тут недалеко буквально, да. Да.
Ну, пока у меня нет журнала, у меня нет чернил, так что будут чернила, будет журнал. А пока у меня есть только то, что я имею возможность для музея сделать.
Хорошо, другой прикладной вопрос.
Это только музейная история сейчас, очень такая коллекционная. Нужно быть...
Куда донатить?
У нас есть общественная организация, поскольку мы все-таки НКО, mm-hmm. да, и когда мы обращаемся с поддержкой к грантам, мы, конечно же, выступаем как НКО. Вот, и...
Дети Павловска?
Да нет, Дети Павловска это был раньше у меня фонд. Я же потом после этого уже запустила студию в таком самостоятельном, mm-hmm. автономном режиме. И сейчас у нас есть НКО, межрегиональная общественная организация инвалидов «Инфакто». Никто не слышал о таком НКО, потому что все знают «Новые городские художники» как бренд. Просто начинала я их на одном НКО, продолжаю я их на другом. Mm-hmm. Я продолжаю именно делать на базе межрегиональной общественной организации инвалидов «Инфакта» эту студию, поскольку именно межрегиональная общественная организация арендовала изначально у города эти площадки, на которых mm-hmm. мы начинали работу в таком тестовом режиме, да, а потом так получилось, что мы приросли к этим площадкам, и, соответственно, вот вся организация, на которой мы сейчас и висим, да, она, ну, стала
вами.
Стала нами, да, потому что у нее не было ничего, кроме этих площадок и пустоты, и разрухи, да, то есть это юрлицо вместе с площадками стало нами, и мы его выгребали из руин вообще небытия, потому что...
А переименовать его очень сложно, да.
А поэтому... зачем? Есть и есть. То есть, а как это должно называться? Это в любом случае будет межрегиональная общественная организация инвалидов, и ты не переименуешь инвалидов в каких-нибудь суперменов или каких-нибудь
клёвых чуваков. Слушай, а, кстати, прикинь, назвать ее суперменов, и тогда будет межрегиональная организация инвалидов-суперменов.
К сожалению,
а суперменов будет в кавычках.
Это такая, видишь, структура, которая не подлежит каким-то...
Нет, инвалидов останется, а дальше появится просто слово суперменов как название, но при этом полное название
это
будет
инвалидов
суперменов.
Это связано с походами в Минюст и общением с бюрократами. У меня нет таких людей. Я к ним не отношусь. Кого можно послать туда и сказать, где отстаивать?
Охотно верю, мне кажется.
То есть есть и есть, и слава богу, донатить можно туда. Это пожалуйста.
Круто. Если нас, не знаю, вот смотрит или слушает человек, который загорелся что-нибудь сделать... Вот, да. Купить чернила, это мы уже поняли. Про чернила прям вообще. Мы обратились к Кэнону, к Никону, ко всем.
Кэнон
там, к Эпсону.
И Эпсон.
Кэнон и Эпсон, у вас есть сутки. У вас есть сутки, кто первый успеет вообще как бы купить чернила.
Да, тот герой. Да. Кстати, у нас в журнале есть, в журнале «Аминозин» есть одна полоса свободная для рекламы.
Кэнон и Эпсон, у вас есть сутки для того, чтобы получить...
Что же там будет написано, Кэнон или Эпсон?
Да, вот вопрос.
Вот вопрос.
Ну, не на всей полосе, я думаю, на маленькой части полосы.
Ну, можно ее разделить напополам, конечно.
Мне кажется, вот если...
Это обложка. Вторая сторона.
Воу, тогда речь, мне кажется, идет о... Четырьмя картриджами нельзя отделаться, мне кажется, за обложку.
Ну да, можно удвоить.
Картриджи for life просто.
Ну, пока да, пока это то, что нам нужно.
Окей. Нет, если говорить просто, вот человек вдохновился твоим примером и подумал, что он хочет поработать с людьми с особой ментальностью, какие способы сейчас есть? То есть, может быть, человек не настолько осознанный, как ты, он не может сам взять и прям что-то придумать сходу, но вот ему хочется что-то попробовать. Искать, где ищут волонтеров, пробовать приходить и смотреть, как пойдет.
Я не знаю, это уже очень далеких как бы временах, вот этот такой экспириенс, когда ты выбираешь, вот куда пойти. Мне кажется, каждый от себя должен отталкиваться, что mm-hmm. ты умеешь делать. Вот то иди и делай там. Если ты фотограф, напиши фонд, что я крутой фотограф, давайте я вам крутые фотки сделаю. Вот я так и сделала, mm-hmm. когда я поехала в Сан-Франциско быть волонтером в студии, где работают художники-аутсайдеры.
Mm-hmm.
Я увидела, что это студия с 40-летним вообще стажем, 40-летней историей, у них нет нормальных фотографий. Я сказала, чуваки, давайте я вам нормальных фоток сделаю. Они до сих пор их как бы крутят в постах там и все. И я думаю, блин, вот это нормально на самом деле. Вот так делать. Или если ты айтишник, видишь, вот, смотришь фон, да, видишь, тут вообще, ну, сайт на народ.ру, блин. Давайте я вам на Тильда сделаю, классно все там, да, ну, то есть прийти вот это, ну, то есть исходя из своих ресурсов и возможностей, надо понимать свой ресурс, свой потенциал и то, что ты можешь предложить. Я по-другому, я не знаю, по-другому тоже можно, когда ты не знаешь ничего, приходишь и говоришь, вот давайте я вам что-нибудь буду помогать, ну, скажите, что делать. И делаешь. Ну, гораздо круче уже
когда такой, ты, знаешь, сам приходишь и уровень... говоришь, я буду вам делать вот это.
Да, да. Когда ты приходишь с предложением, это еще круче. Когда ты умеешь что-то и предлагаешь. Это вообще, ну, когда тебе есть что предложить, это еще круче. Но когда нету предложить, тоже хорошо. Приходишь и говоришь, что вам, чем вам помочь? Так тоже можно к нам, кстати, прийти и сказать, чем вам помочь. Я сразу скажу.
Отлично. Мне кажется, надо дать возможность поспрашивать людей в зале. У нас есть 3, 4, 5, 5 замерзших людей, один из которых оператор. Вот. И кажется, что любой из них может задавать вопросы. Я их буду повторять в микрофон, но не потому, что я идиот, а потому, что микрофон лучше слышно. Вот. Чтобы в записи они сохранились, и зрители или слушатели понимали, что вы спросили. Вперед. Вот есть Женя. Женя молодец. Что вы хотите у нее спросить? Все понятно, все согласны, что Женя молодец. Может быть, есть какие-то вопросы про то, не знаю, как НКО работают в России, или про то, как можно с художниками что-нибудь вместе сделать, или что-нибудь такое. Да. Что? За какими новостями нужно следить?
Честно говоря, я сейчас вот хотела выдохнуть после этого запуска нашего аминозина, но я продолжаю заниматься аминозином и его, ну, как бы поиском поддержки для этого издательского проекта.
Ближайшее событие — это 4 картриджа компании Canon или Epson.
Да.
Вы должны поступить.
Я сейчас самое ближайшее, да, я занимаюсь именно аминозином, чтобы любой... ну, не любой, но, ну, да, любой уважаемый себя музей современного искусства имел в коллекции у себя в книжном отделе вот эту вещь. Mm-hmm. Вот, и в этом мой, как бы, такой план, да, то, что когда этот издательский проект будет известным в профессиональной среде, да, то уже и в широкой, для широкой аудитории он уже будет более тоже каким-то, ну, интересным и востребованным. То есть когда мы просто сами для себя нарисовали книжек и, типа, хотим их продавать там по 3000 рублей за штуку, ну, я условно говорю, то этого мало. А когда мы говорим, что, ну, вот в МОМА есть, ну, вот в Гараже есть, ну, вот в Барселоне, там, в Tate Modern, везде есть.
Это вещь, да? Только у вас дома
нету. И все такие, блин, это что-то, наверное, важное такое, крутое. То есть это создает, ну, какой-то имидж, потому что когда это мы сами для себя сделали, это пока, ну, немножко самодеятельности. Когда это поддержано ведущими институциями, это уже, ну, реально настоящее, да, какое-то... продукт. Вот,
ну, кто-то бы поспорил, кто-то бы сказал, что в тот момент, когда что-то поддержано институциями, оно теряет как раз какое-то... вот эту grassroots составляющую.
Да, конечно. Но у нас этого, понимаешь, уже не отнять. То есть вот эти roots, вот это самобытность...
Ну да, просто сам подход такой, что...
Ее это... уже не вычеркнуть. Это, ну, то есть немножко наоборот. Мы не для институции это делали, но то, что этот самопал, да, есть даже такое издательство «Самопал Букс», очень нами уважаемое, то есть они тоже делают самиздат такой, просто в самом названии это заключается, да, то есть это не мешает попадать такому контенту в музейные коллекции, даже в коллекции, ну, в книжных отделах есть даже направление такое, там, самиздат, книги художников, там, вот это все. Вот, и... Я очень хочу развивать направление диджитал в нашей, как бы, лаборатории. Вот, у нас есть уже большие достижения на этом поле. У нас есть крутейший VR-шлем, в, котором мы запускали. То есть у нас есть портал виртуальной реальности прямо в мастерской.
У меня есть знакомый, который занимается скульптурами в VR. Он делает какие-то штуки про то, чтобы вот делать какие-то, ну, прям вот руками лепить в виртуальной класс. Реальности. Мне кажется, вам надо познакомиться.
Но это, мне тоже так кажется.
Да, я прям думаю,
пусть
что
приходит.
Нужно.
У нас прям
я думаю, вам
классный,
надо сначала в Zoom поговорить, но да, это прям оно.
Он в Питере?
Не, он где-то в Европе, я не знаю точно где. Но он прям типа делает вокруг этого какую-то компанию айтишную, что-то там с этим делает. Может быть, он может вам тоже что-нибудь подогнать прикольное в этом смысле.
Ну, у нас вот именно как в качестве инструкторов я зову ребят, которые хорошо ориентируются в VR, вот, которые помогают художникам освоиться в этой новой среде. Mm-hmm. И у нас ряд авторов в VR уже сделали свои объекты. Вот, то есть они приходят и работают над этим. Вот. И диджитал направление, оно важное сейчас для нашего развития. То есть, как бы 2D, оно как бы хорошо, но вот есть еще бескрайнее поле, да, непаханное, цифровое, в котором тоже нужно как-то осваиваться.
Но это еще много очень инструментов, которые даже как бы нужно, чтобы ребята осваивали. И...
У нас все есть.
А, инструменты есть?
Да, у нас все есть.
Класс. А чего еще есть из инструментов, кроме VR-шлема?
Ну, у нас есть графический планшет. У нас есть, ну, главное, что у нас есть VR-шлем, которого с этими всеми штуками, который прям тепленький из Калифорнии к нам приехал, как только вышел из печи. Вот, это был супер топ, потому что, когда я была сама в Калифорнии, в Силиконовой долине, мне показывали шлем и говорили, вот сейчас мы тебе покажем, что ты никогда не видела. И я реально первый раз в жизни надела шлем виртуальной реальности. И они так затаив дыхание смотрели на мою реакцию, что я вот погружаюсь в виртуальный мир, сейчас я буду тут восторгаться. И первое, что я сказала, чуваки, тут же одни пиксели. Чем тут любоваться? Ну, это очень несовершенный инструмент.
Ну да, конечно.
Вот, и у нас шлем, который стирает эту грань, это реально, ну, такой хороший очень ХП, вот, который ты не видишь пикселей, там супер погружение такое натуральное. Я реально первый раз такое встречаю.
Вот. Ну, про пиксели, вообще про пиксели и технологии, мне кажется, хороший пример, вот если вспомнить, да, там, как выглядела игра «Пинг-понг». Типа, помнишь, была такая вот эта игра, там, две белые ракетки ездили.
Восьмибитная?
Да-да-да, и летал белый мячик, да, и как бы, ну, сейчас такую игру можно написать, просто открыть Copilot OpenAI и голосом сказать словами, что нужно сделать, и она на питоне тебе эту игру напишет. И, ну, не так много времени прошло. То есть в этом смысле, мне кажется, с любой технологией, когда видишь пиксели, это прям не должно пугать, мне кажется. Потому что просто надо подождать какое-то время. И
ну вот
все.
Мы подождали. Я не торопилась, я ждала. Uh-huh. И мы его дождались. Вот теперь у нас есть этот инструмент. У нас очень мощный комп.
Вот выставку, которую вы делали на локдауне, вы делали там, среди прочего, как бы вот с VR какими-то штуками, да?
Нет. Платформа, где можно делать онлайн viewing rooms, но не... Uh-huh. не... Ну, ты можешь туда загружать контент, сделанный любым образом. Mm. Вот, и мы загружали туда 2D, потому что сделано это было абсолютно дистанционно. Ребята, сидя в интернатах, рисовали на бумаге. Бумаги потом нам были переданы, потом оцифрованы и загружены туда, в этот viewing room. И эффект был такой, что как будто это двухметровые холсты. То есть там было гипертрофировано немножко вот это вся эта масштаб. Вот, это было мощно на самом деле. И да, есть возможность смотреть, ходить по этой выставке в VR-очках. Вот, ну... То есть это как опция для просмотра, это не опция для создания. Вот. Но вообще мы еще сделали несколько классных 3D-историй с помощью очков и построили виртуальный магазин продуктов, вот, куда можно зайти, но нельзя купить продукты. То есть ими можно просто любоваться. Так что у нас уже свои токены, в принципе, наготове.
Я знаю некоторые как бы магазины продуктов в офлайне также устроены примерно.
Ну, это бесконечная тема продукта.
Да. Давайте еще вопросы. Да.
Вам является больше положительным впечатлением для вас?
Что тебе больше нравится, когда ты взаимодействуешь с людьми с особой ментальностью и смотришь, как они создают искусство, или когда ты показываешь людям с обычной ментальностью искусство особых людей?
Ну, это разные вообще состояния, конечно же. Меня дико прёт, когда мы что-то создаем, и сам процесс, когда я вижу, он настолько сакральный, когда я вижу, как мой любимый художник, да, у меня все любимые, но когда вот автор, которого я представляю, да, в большом мире, создает свой очередной шедевр, Зойка, например, я тащусь от этого процесса, я вижу эту магию, потому что мы работаем с максимально уже крутыми ребятами, которых мне хочется про них рассказывать всему миру, да, и вот только я присутствую в моменте создания этого шедевра. То есть это, ну, это такой волшебный момент. Вообще, ну, редко, когда какой-то человек может присутствовать при создании художником картины. Это же такая довольно специфичная история, да, и вот у меня есть это счастье быть в этом моменте. Вот. А когда я уже показываю картину где-то, ну, это уже другая среда. Я уже где-то на красивом мероприятии, на арт-ярмарке или где-то там еще, или в музее, в галерее. Это уже, ну, другое общение, другое все. Ну, там я уже с другой стороны об этом рассказываю, уже другое. То есть это все, да, все классно. Вот, всегда я...
Но, судя по интонациям, первое интереснее.
Да. Ну, то есть они не перестают вдохновлять меня и весь мир, когда мир видит то, что они сделали. И в этом как бы фокус. То есть...
Какая-то была эта байка известная про короля Филиппа, по-моему, что Тициан уронил какую-то кисть, тот поднял. Тициан ему говорит: ну, ваше величество, зачем? Он говорит: ничего, не каждый может услужить Тициану. Про процесс, возможность поучаствовать в процессе создания чего-то.
Ну, вообще, моя первая, наверное, такой был момент вот этого соприкосновения с настоящим, как бы, искусством, да, ну, как сказать, с деятелями искусства, с художниками, когда мы красили на Новой Голландии вот все приглашенные художники Петербурга вместе с нашими детьми из детского дома на колясках красили. Это домики из картона раскрашивали. И там у меня было закуплено там 10 тысяч кисточек и 500 литров краски всякой разной. И чтобы сохранить потом эти кисточки, я их всех уволокла домой, и в ванной я их мыла. Потому что я думала, ну, нам они еще пригодятся. Вот, то есть можно было все просто выкинуть, но нет, я все очень бережно храню. И когда я мыла эти кисточки, я чувствовала, что а вот это вот Флоренский рисовал, а вот это Митя Шагин рисовал, а вот это вот Театр Ахея рисовал, вот это Стас Бакс рисовал, а вот это я, там, я уже не помню, список этих художников, да, там бесконечный был, там был Кирилл Шаманов, там были стрит-арт-художники, я мыла там 10 тысяч кисточек за всеми великими художниками Петербурга и наслаждалась этим, хотя это вымачивание этих кистей там несколько часов занимало.
Мне кажется, сама ванна, в которой ты это мыла, могла бы быть арт-объектом.
Да.
Мне кажется, стоит подумать об этом.
Но момент упущен.
Уже все? Все уже.
Прошло 10 лет, и у нас теперь своих полно кистей, и всегда можно приходить помогать их мыть.
Еще вопросы? Ну, тогда, мне кажется, аминь. Хорошо поговорили. Спасибо большое. Женя Штиль, новые городские художники. Мы ссылки всякие повесим в описании.
На Инстаграм обязательно.
Обязательно.
Потому что это наш единственный канал, где мы транслируем нашу жизнедеятельность и наши все приключения. Это Инстаграм. Сейчас он называется...
А ТикТок?
Ну,
как же ТикТок?
Нет у нас подходящего телефона для таких дел.
Для ТикТока?
Ну да, нужно, чтобы там было много памяти, чтобы снимал хорошо. У нас так что волонтеры с 13-м айфоном приветствуются всегда.
Ребят, у вас есть просто уникальная возможность.
Если у вас есть 13-й айфон, приходите, пожалуйста, к нам в студию.
И давайте запилим ТикТок новым городским художником уже, наконец-то. Вот первый, вот ты, смотрящий видео на 13-м айфоне. Давай. Ты знаешь, что делать. Круто, спасибо большое. Все.
Давай. Спасибо.